Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, пятница, сентябрь, день 6. Это радио «Говорит Москва», в студии Анастасия Ножко.
Я Алексей Гудошников, доброе утро.
Эй, всем привет. Настя, а может быть нам быть стильными, модными, молодежными и перейти на «ты» со слушателями? Привет! Знаешь, я видел на развлекательных радиостанциях, слышал. Привет!
В глянце так
как
обращаются.
Дела? Да, привет! Че, привет? Нормальное утро, нет? Как? Не, они сразу оскорбятся. У нас все на «вы», у нас все на «вы». Шесть баллов пробки в Москве, движение. Ну все, теперь так по 6, видимо, и будет, да?
Ну, я так до понимаю. Нового года, там последнее число декабря,
ну,
уже будет
полегче. Ну, до Нового
полегче.
Года? Да. Значит, что-то такое, вот знаешь, что-то народное в тебе сейчас было.
Да. Но а я все думаю о Мугабе. О Мугабе думаю.
О Мугабе думаешь? А что он там?
Который умер.
А что, он умер?
95, да.
Опять?
Ну как, он один раз. Он все жил и все уже думали, когда.
Умер?
Что там,
как? Побери. А что
умер.
Случилось? А что случилось?
Ну, 95 лет от старости.
От старости, да. Все равно. Знаешь, все говорят, от старости умер, от старости не умирают.
Все-таки есть диагноз, да, всегда?
Ну, я думаю, что да. Можно даже попробовать посмотреть, что же такое. Так, невероятно горько объявлять о смерти основателя Зимбабве и бывшего президента Роберта Мугабе, написал в Твиттере нынешний лидер страны.
Вот так.
Мугабе был символом освобождения единства Африки. Он посвятил свою жизнь освобождению и расширению прав зимбабвийского народа, да, ответил Мнангагва. Его вклад в историю нашего народа и континента никогда не будет забыт. Согласно информации, предоставленной вещательной, смерть Мугабе наступила в больнице в Сингапуре, куда бывший глава государства прибыл для лечения несколько месяцев назад.
А не смог он за все свое время правления так дело поставить, чтобы своя больница была.
Ну вот смотри, как сообщает южноафриканская радиостанция CABC, в городах Зимбабве на улице вышли толпы людей с тем, чтобы почтить память экс-лидера страны. То есть, смотри, любят люди все равно
любят,
вот это вот все.
Любят.
Выходить,
любят.
Вместе плакать, почитать память. Ну, это вот как бы такая традиция. Оказывается, и африканская тоже. Мугабе возглавлял страну 37 лет, Анастасия.
Да.
Вот что значит демократия настоящая. 37 лет. Сталин меньше, по-моему, да?
Ой, я не...
Вот кто,
мы все на Сталина померить.
Ну, естественно, а чем нам еще мерить? У нас своя мера вещей.
Нет, у нас есть еще.
Это пока мало. Это увесисто, но пока мало. Поэтому 37, видишь? Чтобы люди выходили на улицы и плакали по-настоящему, толпы людей.
Ну, тут, значит,
людей.
Плакали
37.
Тут не написано. Тут написано, что они выходят. Может, они от радости выходят.
Ну, почтить не знаем. Память. Ну,
а
что
мы
это?
Не знаем.
Нет, почтить память, значит, они плачут.
Как раз вот этот его преемник так о нем хорошо отзывается, а при том, что мы все понимаем, что там дела идут, ну, шли при Мугабе не очень хорошо. Он поэтому и стал таким одиозным.
Мугабе возглавлял страну 37 лет с момента провозглашения независимости в 1980 году, с 80 по 87 в качестве премьер-министра. То есть сначала он был премьер-министром.
Угу. Да.
А потом возглавил страну. В 2017 он был смещен с поста главы государства. Смещен. Причиной, приведшей к отстранению Мугабе, стал его конфликт с первым вице-президентом Эмерсоном Мнангагвой, который стал президентом в итоге. 6 ноября Роберт Мугабе отправил Мнангагву в отставку, однако в поддержку вице-президента выступила армия. 15 ноября Мугабе был помещен под домашний арест. 19 ноября отстранен от руководства правящей партии Африканский национальный союз Зимбабве Патриотический фронт. А 21 ноября, не дожидаясь импичмента, заявил о добровольной отставке. Ну, что сказать? Что сказать? Сгноил его Мнангагва.
Относится Мнангагва к числу его... наиболее бедных государств.
Ты понимаешь, Мнангагва его сначала
Правильно сделал. Ну, а что еще делать
было? А теперь рассказывает, какой Мугабе был хороший.
Им даже, да, вот это странно.
Мнангагва сначала его абсолютно сгноил
просто. С другой стороны, когда человек умирает... Что ты скажешь ему вслед?
Ну, бывает по-разному, знаешь.
Можно было промолчать.
Бывает по-разному. Да. Как показывает опыт, это некоторые начинают проклинать уже и умершего человека. Да, такое бывает. Те, кто не смог простить обид.
Зимбабве, это
слышала
там...
про Лужкова?
Да.
Было дело, было Слушай. Дело. Мы запомнили.
Зимбабве — это та страна, где была гиперинфляция, им пришлось отказаться от национальной валюты, я напомню всем, и они перешли на доллар США, потому что было невозможно
собственной валютой пользоваться.
Да, примерно то же самое. Ну, не полностью перешли, а там просто ее нет. Там нет монетного двора, там ничего нет. Все, ликвидировали.
Случается. Сталин 29 лет формально правил, пишет Александр Фильм. А неформально... Александр, чуть побольше ведь, правда? Там больше 30 должно быть, нет? Я что-то там пытался считать, и было больше 30 вроде бы. А, да? Поэтому мне очень интересно. А, так, а нет, это Бакаса, сори. А, 35-й с Бакасой перепутал. Да-да-да-да-да, это про того, кто человечный питался. А не Бакаса у нас... Подожди, а кто у нас лечил от рака какими-то отварами? Кто-то из лидеров африканских лечил людей от рака некими отварами? Он сказал, что он изобрел... Ну, в смысле, лекарство, он его нашел и лечил прям натурально. Да. Кто это? Это не Бакаса был?
Мы можем перепутать.
А,
там
от чего...
еще более страшные вещи, я сейчас просто уточню, не буду.
А что он там зимбабвийцев освободил? Посмотрите фото Зимбабве в 70-е, это был рай, пишет Георгий.
Это была колониальная страна, и там построили европейцы, соответственно, там всю горнодобывающую промышленность, там же алмазы добываются и так далее, и... Это все равно было не, ну, не свое. А в 80-м они получили независимость. Но там все пошло вот на так. спад. В 90-е МВФ пришел, им хотел помочь.
Да. Поэтому, когда вы говорите реформы, когда вы говорите «Белая Африка», вы не думаете о России. Вы думаете о другой стране, которая сейчас бьется за свою истовую независимость. Я бы даже сказал, незалежность. Про какую-то я страну. А вот секрет, никому не скажу про какую. Вот вы думаете, независимость, она дорого стоит. Ну, то есть, когда ты колония, в общем-то, все зависит от того, кто там принимает решение в метрополии.
Но тебя, очевидно, эксплуатируют при этом. Это неприятно.
Это безусловно. А здесь, получается, когда ты бьешься за независимость и получаешь эту независимость, часто так выходит, что сам ты ничего сделать вообще не можешь. Ну, то есть ты не умеешь.
Такого успеха, как у Зимбабве, ни у кого еще не было. Там в 2008 году инфляция, знаешь, сколько составила?
Сколько составила?
Сейчас тебе скажу. 231 миллион процентов.
Неплохо, неплохо.
Миллион процентов. Неплохо. 231. В период с 2000 по конец 2007 года сельскохозяйственная продукция сократилась на 51%, промышленная на 47%.
Вот она независимость какая.
Иностранные инвестиции сократились с 400 миллионов долларов США в 98-м до 30%.
Ты меня пугаешь. Ты меня пугаешь. И что, это может послужить примером другим государствам?
Ну, такого, я думаю, уже нигде, надеюсь, не будет.
У Венесуэлы классно ведь тоже. Вот Александр пишет, что у Венесуэлы есть шансы поравняться с Зимбабве.
А как же?
У них тоже там какие-то страшные проценты по инфляции. Да, я тоже не знаю даже,
как
сколько там.
Давно еще не слышно.
Ну а что, как? Все, Мадуро и Мадуро себе. Ну какая разница? Значит, усатый победил улыбчивого. Вот примерно так. Короче говоря, ты выиграла этот спор, но денег ты не получишь.
Да не спорила я.
Спорила.
Я задавалась вопросом.
Спорила.
Сойдет на нет
венесуэльский. Спорила, между прочим, Настя. Помер тот, помрет и этот. Валар Маргулис, пишет Александр. А, да. Да все помрем в любом случае, но не хотелось бы так скоро, хотелось бы попозже, да? В Африке клептократия как в России, говорит Майнейм. Майнейм, я думаю, что если бы мы поехали с вами в Африку, например, в Зимбабве, и через некоторое время вернулись в Россию, скорее всего, мы бы целовали здесь, вот прямо Собянинскую плитку. Целовали бы. Кричали бы спасибо,
плитку,
родина, да? Родина любимая, Россиюшка, матушка.
Ну вот отношение к тому, когда в бедной стране там шикарные дворцы стоят и так далее, оно все равно такое же везде.
Ну, бывает. Так это же прям совсем везде?
Ну, вот мне кажется, что да.
Я тоже так думаю.
Потому что у людей бедных.
Конечно. Мы же вчера с тобой смотрели картинку, почему богатые богатеют, а бедные беднеют. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Анастасия. Доброе утро, Алексей.
Доброе.
Вы знаете, я хотел сказать, что вот золотой век Африки был тогда, когда они были, ну, под колонизаторами. Возьмите Южная Африка, вот это вот Зимбабве, это Южная Родезия. Там работали институты, там работали школы, там были больницы. И вот они все, африканские страны, боролись против колониализма, и что они в итоге получили?
Свободу и независимость.
Хотели построить Соединенные Штаты Африки. И они взяли в Америку 100 либерийских студентов.
Так.
Они их учили.
Кто взял 100 либерийских студентов?
Американцы в Америку привезли 100 либерийских студентов. Они хотели создать Соединенные Штаты Африки. Они закончили американские университеты, американские институты. Американцы их отправили в Африку, ну, в Либерию, для того, чтобы создать в Либерии подобие соединения. На основе Либерии...
Ну что, скажите, получилось? Получилось-то?
Ничего не получилось.
Ничего не получилось. А знаете, мне...
А знаете, как Либерия получилась на карте?
Расскажи, пожалуйста, Настя.
Африканцев, вывезенных в Америку, там, там же есть национальные эти,
Чай хороший.
Они собрались и решили вернуться из Америки, построить... Вот страну, посмотрев, как вот...
Ну, только что там, это рассказали,
да,
сейчас.
Но, нет, он сказал, что из Либерии взяли 100 студентов. Это не вся сама страна была образована обратным...
Настя,
обратной...
давай я тебе проведу другую параллель интересную. Да. Вот мы говорим о том, что, видишь, человек говорит, Соединенные Штаты Америки хотели построить Соединенные Штаты Африки. И вообще золотые времена Африки – это времена, когда они были колонизированы. Давайте посмотрим на постсоветское пространство.
И
проведем некую параллель с тем, что происходило в Африке во времена колонизации. И что, например, происходило на территории бывшего Советского Союза теперь уже. Когда наша страна, да, весь наш многонациональный народ приходил в другие государства и некоторым дарил алфавит, например. Ну так вот, по письменности, как таковую. Ну, дарил просто, понимаешь? Все дарил. Строил театры, строил кинотеатры, строил заводы, выносил заводы с территории РСФСР в другие республики, чтобы в республиках в этих были рабочие места. Но эти республики боролись, опять же, за некую независимость. Эту независимость они получили в 90-е. И каковы их результаты, хотелось бы спросить. Но более-менее успешная Прибалтика, правда, людей почти там не осталось. А остальные что?
Ну, как-то живут, борются.
Ну, как-то живут, да? Как-то борются.
Ну, такого, как в Зимбабве, нет нигде.
В Зимбабве, конечно, такого нет. Вот, потому что все-таки, видимо, мы взаимодействуем с нашими ближайшими соседями на разных основаниях, ну, и как-то, наверное, все-таки помогаем. Ну, и они нам, может быть, в какой-то степени. Вот, мы туда газ некоторым продаем, еще чего-нибудь продаем, да? Ну, что-то, может быть, импортируем, что-то экспортируем, как-то поддерживаем их маленькие рынки. Ну, они маленькие, потому что... Но, тем не менее... Лучше жить-то они стали или нет?
Ну, все что? Стали, абсолютно все стали жить лучше, очевидно.
Нет, это с точки зрения того, что прогресс какой-то произошел.
Нет, с точки зрения просто в магазин продуктовый зайти, вот с точки зрения все стали жить лучше.
И чё?
Ну, ты, наверное, просто не знаешь, не помнишь. Фотографии посмотри с прилавков, я вот четко помню.
Ну, ты перестроечные времена называешь,
да? Представь, я там в магазин заходила и помню картинки. Настя, 6 лет мне было, это 85-й год.
Но это же перестроечные времена. 86-й, 87-й. Это же перестроечные времена. Это же ваш Горбачев.
Нет, он позже появился, ты что?
Кто? Перестройка, это Горбачев, смотри. Сейчас вот, Горбачев, я тебе говорю, перестройка, смотри, перестройка.
Я помню, как было и до Горбачева, безусловно, было ужасно.
Подожди, перестройка.
В центральном городе.
Подожди, ну давай посмотрим. Цель реформ была всесторонняя демократизация сложившегося в СССР общественно-политического и экономического строя. Планы экономических реформ разрабатывались еще в 83-84 годах по поручению Андропова. Но он недолго продержался. Вот, впервые необходимость совершенствования существование экономической системы, так называемое ускорение, была провозглашена генеральным секретарем ЦК КПСС Горбачевым на приеме ЦК КПСС 23 апреля 85 года.
Герой, потому что он назвал все своими именами.
В бюджете с дырой. Он не назвал...
Он назвал все своими именами.
Не-не-не, ты ходила и видела... Ты ходила и видела полки пустые из-за Горбачева, пока он ел пиццу
Хат. Ты что? Конечно, нет.
Что, пока он в Луи Виттон ходил, ты вот...
Все пустые полки глубоко до Горбачева. Да, я тебе говорю.
Да, я
помню все это.
Да, при Сталине полки ломились просто. Мясо постоянно.
Еще в Ленинграде ничего не было, представляешь?
Все было свежее, все всегда было самое сочное.
А что было в
региональных людей постарше.
На местах. Это вообще просто...
Спроси у людей постарше.
Они
скажут, до Горбачева все ломилось, просто кайф был, изобилие постоянное, все было. Сейчас все было натуральное вообще,
да.
Вот как сейчас белорусские продукты, вот тогда вот такие же они были, все было натурально, никогда никто не травился, а сейчас что? Звериный оскал капитализма, и все это из-за Горбачева. 7373948, скажут тебе эти люди, я ничего не скажу, я вообще не в курсе, я так просто рассказываю. Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро, ребята.
Да, пожалуйста.
Вообще всегда хорошо, когда вера есть руководство. А когда веры нету, ничего хорошего не будет.
Не, ну веровать надо во единого Бога Отца. А что руководство-то веровать? 7373948, телефон прямого эфира. Не создавай себе кумира, или не сотвори себе кумира. Вы кумиров сотворяете вечно, то есть генсеков, то есть президентов, то есть императоров. Алло, здравствуйте. Ну ладно, император, он хоть помазанник божий.
Доброе утро,
да.
Меня Юрий зовут.
Да.
Ремарочка насчет того, когда пропали продукты и так далее. Я вообще родом из Молдавии, у меня отец был дальнобойщиком.
Так.
Ну и в сознательном возрасте он меня частенько с собой убрал. Я видел разницу между магазинами, полками России и Молдавии.
Так.
Ну, то есть за счет России пополнялись мелкие республики, типа Грузии, Молдавии, Украины. Я не мог и тогда это понять. Сейчас я это понимаю, почему это делалось.
Это витрина.
Поэтому Анастасия и помнит не совсем полные полки. А у нас было все.
Вот так. Спасибо большое. Настя, просто за счет твоих предков кормились другие предки.
В общем, предков за счет меня конкретно. Я ходила в магазины, я помню, как я искала там еду в этих магазинах. Ну, ладно,
что-то в этих... Вот сейчас все подумают, что ты какая-то жуткая-жуткая старуха, какая-то непонятная. Почему? Ну, значит, как они за счет тебя могли кормиться, у тебя денег не было?
Это было недавно, мы ходили вместе с родителями в магазин.
Что это недавно? Ты что, деньги зарабатывала в 85-м году? Как они за счет тебя могли кормиться? Я говорю, за счет твоих предков. Твои родители — это и есть твои предки.
Но я-то тоже не доедала, можно сказать, в каком-то смысле.
Нет, за счет. Ну, это значит, что они зарабатывают, а уходят это куда-то в другое место.
Ну, хорошо.
На поддержание благосостояния определенных республик. Ну, это же твои родители — это твои предки.
Да, конечно.
Не в том смысле, что предки.
Все, кто дальше. Шнурки в стакане.
Ну, они, да. Предшествовали тебе и предшествуют на данный момент. Знаете, почему не травились, Леша? Потому что нечем было травиться. Все надо было доставать, как обезьянку в джунглях. Так это же при этом, при вашем, при Горбачеве. Это же при Горбачеве. Все вот эти фотографии все время.
И до него это было то же самое. Наборы суповые.
Подождите.
Получали на работе.
Подождите. Вот эти вот огромные очереди фотографии нам всегда показывают. Это же перестроечные фотографии всегда.
Ну, это результат того, что было до Горбачева. Нет, человек вот так просто,
да,
спокойно, одним пальцем не может взять,
да,
и это устроить.
Это мы шли к социализму, к светлому нашему социализму. Пришел Горбачев в своей демократии какой-то, да, и устроил перестройку, и все, вы встали в очередь. Что?
Нет, очереди были на вход в магазин.
А потом пришел Ельцин, вообще все разрушил, что было.
Один у нас остался, кто все построил.
Все очень просто. Только вы поверили американцам и решили с ними дружить, на полках ничего нет. Все. А как вы хотели?
Вот так,
Настя. Вот как она выглядит, правда-то, историческая. 7373948. Не играй с фактами, не играй. Алло, здравствуйте.
Алло, значит, Владимир.
Да.
Лучший гражданин Казахстана, Леша, земляк.
Да.
Я хочу Анастасии сказать, что цыгане должны были Горбачеву памятник из золота. Вы помните, какая мафия была с сигаретами и с водкой? Жигулевские,
Калинвалы,
Сызрани, вся коррупция расцвела при Горбачеве.
Вот так.
Весь дефицит, все появился при Горбачеве.
Бах! Вот так вот. Ну, а? Спасибо
так,
большое.
Теперь примем звонок того, кто считает Горбачева героем.
Давай, кстати,
который назвал имена...
Это будет сложно. А вот Михаил, я вот уверен. Вот именами. Михаил сейчас вот нормально, сейчас всех поставит на место. Здравствуйте, Михаил.
Доброе утро.
Заступайтесь, Михаил, скорее, спасибо. Потому что некому
спасибо
спасти Горбачева.
Что вы почувствовали интуитивно, что только научный анализ человека, который тогда был... Мне было, когда началась перестройка, 35 лет. Я был полностью информирован, полностью как бы взращен этой системой. Знал о ней все.
Все, давайте.
Значит, понимаете, из Горбачева сделали негодного человека те, кто и сегодня не может оценить аналитически, что происходит. Дело в том, так уж случилось, так уж бывает в человеческом обществе, в политике и так далее, что именно то, что нерешительный, достаточно трусливый, в хорошем смысле трусливый, Горбачев оказался тогда у власти. Действительно, ему по-настоящему памятник из золота поставить бы надо. Потому что если бы на его месте оказался другой, деятельный, я вообще говорю абстрактно, слишком деятельный.
Типа Ельцина?
Нет.
Ну, Ельцин-то деятельный был. Ну, в смысле, типа Ельцина кто-нибудь.
Одну секунду, Ельцин был демократ, он тогда и оказался потом. То началась бы гражданская война, которая бы, черт его знает, в ее огне можно было жечь все.
Так вот, она смотрите. И началась, в принципе, в национальных-то республиках.
Нет, и она не началась. Она началась в маленькой Югославии из-за этого негодяя Милошевича, который из-за своих двух
миллиардов... Не, я про Советский Союз. В итоге, после распада Советского Союза, на окраинах-то России началась и гражданская война, и все что угодно. Просто центральная часть не
записывала. Представляете себе, если экстраполировать на объемы Советского Союза, на объемы тех политических страстей,
да что могло сойти,
быть? Какая
сойти.
Могла быть война? Была бы бомбардировка из центра.
Воронежа.
Не решился ни вводить войска, ничего. Нет, нет. Смотрите. Распад Советского Союза был предопределен еще 22-м годом, когда Сталин, просто по-идиотски исказив идею Ленина и особенно
Троцкого даже.
Плеханова, создал Советский Союз. Он заложил бомбу замедленного действия. И она сработала. Поэтому Горбачев здесь вообще ни при чем. К моменту прихода Горбачева к власти старцы Политбюро действительно уже просто... Они не понимали, что делать. Дефицит, отсутствие продуктов, абсолютная неэффективность. Смотрите, зерновой клин, урожайность зернового клина, который находится в природных условиях, равных Висконсину американскому, был в 10 раз, в 10-15 раз меньше, чем американский. Рязанская область, когда-то Ларионов, перестар Рязанской области, еще в 59-м году застрелился.
Почему? Михаил, я все хочу понять, Мы это сейчас к чему? То есть вот какой итог-то? Я вот как-то это обобщите.
Распад Советского Союза чрезвычайно благотворное явление. Мы хотя бы очистились от скверны двуличия политического.
Да бросьте, что же нет двуличия сейчас никакого?
Значит, оно есть, правильно. А что вы думаете, когда, я уже приводил пример, когда сверхновая, когда взрывается огромная звезда или черная дыра, последствия идут миллионы лет. Вот эти последствия, вот этого негодного периода 70 лет, когда большевики, взяв власть, законно взяв власть, я вот не осуждаю Ленина и партию и так далее, Николай Второй допустил этого, потому что он был слабый царь. Они использовали свою абсолютную власть для чего? Для дальнейшего построения, так сказать, государства ордена меченосцев. Вы не представляете,
я что тогда представляю,
творилось в 80-х годах, 70-х. Вы не представляете,
что же,
какая
что власть что
коррупция же? Мощнейшая, какое кумовство, только семейственность. Вранье с утра до вечера. Дальше,
Михаил, я как не спрошу, у кого про брежневские времена. Мне все говорят, великолепные были времена, прекрасные зарплаты у врачей.
Говорят вам, вы видите результат. Вот вы умный человек. Ведь не бывает, чтобы нормальная система, которая достойна продолжения, достойна движения, вот так вот разваливалась.
Бывает. Вон, смотрите на Гонконг, Михаил. Смотрите, все хорошо, люди прекрасно живут. А вон митинг за митингом. Чем это закончится, черт его знает.
Демократия, митинги. Я скажу главное сейчас. Ну. Смотрите. Академик Агамбегян, верный, так сказать, солдат партии большевиков. Очень мощная личность, экономист. Еще в 70-х, 76-м, 77-м году я бывал на семинарах. Прискорбием сообщал нам динамику того, что произойдет с экономикой через два... Он точно определил конец, потому что прибавочная стоимость отсутствовала. Деньги в Советском Союзе были, имели характер античных денег. Они не были идеей, они не были методом мышления.
Потому что деньги для русского человека никогда не были идеей.
Ну все, значит дальше...
И не произошло? Будут, Михаил, и не будут.
Ну дайте я скажу серьезную вещь. Рязанская область. Типология России, 70-е годы, урожайность с одного гектара 3-4 центнера. Понимаете?
Это пьянство, смешно. Это
повальное смешно. Пьянство. Тракторист вечером, обязательно подъехав на Беларуси к дому, ну, приезжали домой, выпадал из кабины, он не мог идти. То есть повальное пьянство, два раза завозили хлеб в неделю, бабки с 4 утра стояли, ждали, когда в этом месте... Там, где формировалось...
Михаил, времени уже не остается практически тут до новостей.
Не слушайте идиотов, пожалуйста.
Не будем никогда, Михаил, никогда. Мы только вас слушаем. Договорились? Все, спасибо большое. Спасибо, спасибо.
Александр.
Я единственное хотел только спросить, как Сталин основал Советский Союз, если Советский Союз все-таки до смерти Ленина был основан? Я уж не знаю. Может быть, имеется в виду, исказилась сама идея Советского Союза? И отказ вот от этой перманентной всеобъемлющей мировой революции произошел при Сталине? Может быть. Потому что мне это показалось странным, что сказал Михаил. В СССР делали прекрасную военную технику, нормальную бытовую технику, электронику и легкую промышленность. Была плохого качества. Гешефтмахер говорит, и что, я не понимаю? И что, я не понимаю? А потом, что такое, Настя? Что такое, Женя?
Что, 9:30, новости?
Опять Михаил всю программу проговорил. Что такое? Говорит Москва, обзор печати. Настя Аношко, погнали.
Аргументы
вперед.
И факты. Глава Крыма заявил, что Зеленский не оправдал его ожиданий.
Да ты что?
Да.
А были?
Вот так, были ожидания, ну, потому что все-таки новый президент и так далее. Аргументы и факты.
А твои ожидания оправдал Зеленский?
Ну,
давай мы голосование заведем, мне прям даже интересно. А ваши ожидания... оправдал Зеленский? Да, пока оправдал. 134-21-35. Нет, не оправдал. 134-21-36. Опять же, везде слово «пока» поставим. Пока оправдал или пока не оправдал. 134-21-35. Пока Зеленский оправдывает ваши ожидания. 134-21-36 не оправдывает ваши ожидания. С другой стороны, не совсем верно ставим мы вопрос. Знаешь, почему, Настя?
Почему?
Так, может, ожидания были самые ужасные, и вот, видишь, он вполне их оправдывает.
МК, например, пишет, МК, подзаголовок посмотрим. На главной странице выносит: «Путин остался непреклонным по поводу двух пленных, в кавычках, пленных украинцев. Повестка Восточного экономического форума неожиданно окрасилась жовто-блакитными цветами». Это я читаю.
Ну, я понимаю, МК, что это не твоя мысль.
«После того, как в зале появился украинский политик Виктор Медведчук, стало очевидно, что Кремль решил использовать эту далекую от Киева площадку для заявлений об обмене пленными. Путин подтвердил, масштабный обмен действительно не за горами».
Кто пишет?
МК.
МК.
Елена Егорова пишет. «Путин подтвердил, масштабный обмен действительно не за горами, но у России особая позиция по двум фигурантам из списка». Ну, мы видели это видео, по-моему, вчера его все уже посмотрели, и так все это с улыбкой и так далее. В общем, настроение у меня немного лично у меня улучшилось. Я подумала, что все-таки, наверное, они как-то это все решат. Смотрим вечернюю Москву. Сразу несколько новых дорог и развязок открылось в Москве за последние 3 дня. Проверьте себя, знаете ли вы, какие открылись развязки. 1 сентября стала обновленная развязка на пересечении Московской кольцевой автодороги с Бесединским шоссе. В перспективе она задумана как часть вылетной магистрали Печатники-Братеева. К данному моменту она существенно ускорила движение на юге города в районах Марьино, Зябликово и Братеево. Также открылась новая развязка в районе МКАД с улицы генерала Дорохова. Она стала заключительным элементом южного участка северо-западной Хорды. Ну и еще ведутся работы по строительству поперечных дорог, связок и так далее. Все это в вечерней Москве можете сегодня посмотреть. Ну и Михаила Веллера, если вы вдруг его любите читать, то он сегодня в «Аргументах и фактах» свое интервью небольшое дает. «Мы свое право на правду выстрадали», говорит он. В интернете ходит видео жительницы Дальнего Востока, которая бьет своего ребенка годовалого за то, что тот измазался в золе. И при этом ее сестра снимает, молча, не вмешиваясь. И теперь по интернету ходит это видео, уголовное дело уже
возбуждено.
И они
сами это выкладывают в интернет.
Ну да, да.
Какие талантливые люди.
Выложил, да. Я не очень поняла, кто именно выложил.
Наверное, тот, кто снимал.
СМИ уже растиражировали. Ну, не знаю, что
бывает. Еще вчера видел в интернете, где-то в Курске мужичок ходит с бойцовой собакой, и эта собака рвет местных кошек. Ну, в смысле, специально, он прям на поводке...
Натравливает их.
Да, натравливает, ее. И видно, как, ну, несколько кадров, фото, как кошку убивает собака, а потом держит ее в пасти, уже мертвую, а хозяин смотрит в камеру. Ну, в смысле, он увидел, что... Нет, он увидел, что его фотографируют, и он так... У него лицо, знаешь ли, не самое доброе.
На Шариков.
Странный
9:39
человек.
Это был обзор пресс.
Секунду. 67% радиослушателей говорят, что их ожидания оправданы со стороны Зеленского. 33% говорят, не оправданы. Идем дальше. Больше я вас Зеленским не буду томить. Зачем вам это все? Мы пойдем просто дальше. Как же похорошела Москва при Сергее Семеновиче, пишет 701. Мы можем начать этот разговор? Но мне кажется, не надо, 701. Кстати, вы помните, что выборы же вот в эти выходные. Так что А можно провести голосование? Мне просто интересно. Потом мы сравним эту историю с тем, что будет по факту. Мне интересна явка. То есть какая будет явка? У меня есть свои мысли по этому поводу. Я предполагаю, что явка будет около 30%. Предполагаю, может быть, чуть больше, может быть, чуть меньше. Давайте проголосуем. Мне интересно, вы пойдете на выборы? Давай. Я сейчас спрашиваю, естественно, москвичей. Вот, 134-21-35. Да, конечно, мы в эти выходные идем на выборы. Да, мы будем там участвовать. 134-21-35. Нет, мы не пойдем. 134-21-36. Ну, то есть я не пойду, вы говорите. Я не пойду. 134-21-36. Я пойду. 134-21-35. Я не пойду. 134-21-36. Причины могут быть разнообразнейшие, я не спрашиваю. Они могут быть политические, они могут быть неполитические, какие угодно причины могут быть. Вы пойдете 134-21-35, вы не пойдете 134-21-36. Мне просто интересно. Уровень политизированности, скажем, на уровне города, да, на нашей публике, и потом сравнить это с цифрами общими по Москве. Вы пойдете на выборы 134-21-35, вы не пойдете 134-21-36. 36. Я на рыбалку в эти выходные, пишет Одви. Понимаю вас, понимаю. Я и говорю, причины могут быть абсолютно разные.
А давайте я расскажу, что удаленно можно и заранее можно проголосовать.
Ой, это интересная информация.
Да, нужно проверить, входит ли ваш округ в этот эксперимент с электронным голосованием. И когда вы убеждаетесь, что да, вы просто регистрируетесь.
Я просто слышал, что это можно было зарегистрироваться до 4 сентября, Настя. Я, может быть, ошибаюсь, но какая такая информация у меня в голове сейчас всплыла?
Да, там были раньше, когда-то были ограничения, но это про досрочное голосование или про электронное тоже ты говоришь. Сейчас мы можем это узнать для вас, но если вы просто зайдете на resourcemos.ru, там вся информация подробнейшая, очень доходчиво изложена.
88-й говорит, что будет наблюдателем, но голосовать не будет. Ну, интересно. Когда обменяют 33 гражданина России на 33 гражданина Украины, пишет 50-й, сложно ответить на этот вопрос, потому что ответить могут только конкретные люди, которые этот обмен организуют. Но разговор идет уже давно. 1 сентября вроде бы все ожидали, во всяком случае, журналисты, что этот обмен состоится, но сейчас уже 6 сентября, и пока обмена не было. Останавливаем голосование. Спасибо, активное. 49% радиослушателей говорят, что они пойдут на выборы, 51% говорят, что они по каким-то причинам на выборы не пойдут. В любом случае, я думаю, что у нас, если вы по-честному говорите, явка выше, вот получается, чем будет. Я так предполагаю.
Да,
но, может быть, я ошибаюсь.
Прогноз. Да, действительно, до 4 сентября надо было на электронную площадку зайти и зарегистрироваться.
Да, поэтому не получится.
Но теперь уже не получится, да. Но на будущее имейте в виду.
Пойдемте дальше.
А вы можете стать наблюдателями на выборах? Если вы здесь, в Москве, не едете на рыбалку, наблюдателем может стать каждый.
Мне кажется, это очень странно, если человек просто хочет заняться какими-то своими другими делами, а ты ему предлагаешь не то, что пойти, а еще и сидеть наблюдателем.
Если ему интересно, то что, столько вокруг выборов всяких историй постоянно. Мне кажется, что есть люди, которым это любопытно.
Это можно.
Я бы даже тебе рекомендовала это сделать.
Спасибо большое, спасибо большое.
А представляешь, ты будешь рассказывать?
Но нет.
Весь понедельник?
Но нет.
Будет тема?
Нет, я не буду весь понедельник рассказывать про выборы точно, на всякий случай вас сразу предупреждаю, потому что у меня есть ощущение, что в целом, перегрета тема выборов в информационном поле и, может быть, даже переоценена.
А ты знаешь, что можно стать наблюдателем дистанционно? Не обязательно приходить туда.
О, боже мой, можно я просто поеду куда-нибудь и отдохну? Можно я побуду где-то в стороне от этого всей истории? Вот, потому что у меня никаких, знаешь ли, дивидендов с этого нет. Политических. Ну, в смысле, я ничего
зато
с этого не получаю.
Опыт получаешь интересный, нет?
Да я и другой опыт могу получить интересный. Опыт езды на автомобиле на дальнее расстояние дополнительный какой-то. У меня есть чем заняться. Я всем говорю, идите, конечно же, на выборы. Идите, конечно же, на выборы. Но меня отпустите, пожалуйста. У меня уважительная причина. У меня день рождения. Мне не до ваших выборов. Да, у меня завтра день рождения. Мне не до ваших выборов. Извините, я не могу. Можно? Вот. Кто победит? Вот кто победит? Я из-за того. Все. Все просто.
Выборы, кстати, проводятся с использованием электронной, с использованием блокчейн-технологий, между прочим.
Это невозможно подделать. Это очень круто. Будет. Это очень круто, да. Я читал в этом смысле Кононенко и смотрел, что говорит по этому поводу Венедиктов. Ну, в общем, непонятно, кому верить, но Кононенко говорит, что Венедиктов не сечет абсолютно в IT и в прочих вот этих вещах. Он не понимает, что такое блокчейн, и поэтому говорит чушь. Ну, кому хотите, тому и верить. Ваше дело. Все высказывают свои мысли, да? Знаешь, что такое плюрализм мнений? Знаешь, что такое демократия? Демократия — это когда ты можешь высказать свою точку зрения, а другой может на эту точку зрения наплевать и высказать свою.
Угу.
Классно, да? Конечно. Удобно. Все, идем дальше. Кстати, скоро же iPhone должен новый выйти, я вот о чем подумал еще. Вчера почему-то я задался этим вопросом, почему-то вспомнил, что я свой покупал на день рождения себе, вот этот, ну, несколько лет назад, 7-ку iPhone. И я думаю, а где же новый iPhone? Может быть, купить себе новый iPhone на день рождения? Ну, в смысле, как подарок. А его нет и не будет в этот момент, но он будет чуть позже. Ну, ты поняла.
Позже купишь. К Новому году.
Что я
себе
не хочу.
Сам под елочку
да что-то
положишь,
я не хочу. Что-то я не хочу. Я цены посмотрел, что-то я не хочу. Даже 100 десят...
тысяч.
Да нет, но десятка даже сейчас стоит около там 60-50 тысяч где-то вот так. 50-60. Что-то как-то вот 50-60 тысяч за телефон не хочется отдавать. С другой стороны, мне уже надоело. Экран уже кажется маленьким. Уже хочется что-то побольше, наверное. Потому что я читаю. Я в целом уже компьютером практически не пользуюсь, ПК-шкой, да. Я вот все с телефона. И, наверное, если я буду брать какой-то телефон, я буду исходить из того, чтобы у него был большой экран.
Ну, мне удобно класть в карман тогда будет. Разве нет? Нет
да такой? Я в руке ношу в основном.
Да?
Да.
Я заметила, что ты его не роняешь никогда.
Нет, не роняю.
У тебя нет разбитого стекла.
Нет разбитого стекла.
А я каждые 2 недели меняю стекло.
Да?
Представь, сколько мне стоит мой телефон.
Да, надо было тебе все-таки взять. А хотя да. Хотя,
нет, да, мне нужен какой-то пластиковый, да, этот,
а коробка, есть, в котором я должна есть специальные носить. Коробки, есть, в которых можно ронять усиленно, но тогда он будет еще больше телефон. Он будет просто, о, господи, он просто огромный, ты будешь говорить в этом случае.
И этот тоже бьется чехол.
Мне говорят, Mi Max 3. Да не-не, я, наверное, все-таки айфоном буду пользоваться, просто я не буду брать самый последний, зачем мне это нужно? Мне обязательно быть на гребне волны в этом смысле? Мне надо быть впереди планеты всей? Я думаю, что нет, это
да
ничего не меняет.
Люди про этот Mi Max пишут, обратите внимание, это какая-то, видимо, прям технология.
Да? Это прям топовая какая-то штука.
Ну, если тебе советуют, ты на день рождения себе купи, расскажешь.
Слушай, а я еще помню, что шеф у нас переходил, ну, ныне покойный шеф, переходил на Samsung.
Да,
в последний было. Момент, потому что, типа, iPhone, все.
Да,
вот, давай так, я воспользуюсь служебным положением сейчас и подключу всех наших людей, сведущих по-настоящему. Что у нас сейчас самое топовое, классное, удобное, простое с точки зрения использования, да, дружелюбный интерфейс, чтобы был, вот, и с технической точки зрения классное, и экран, чтобы был великолепный, и цена, чтобы была какая-нибудь незапредельная. Вот что это за телефон? Ну, это же смартфон даже. Ну, это какой?
Пусть пишут.
А, значит, что пишут? Пускай звонят. 7373-948. Давайте переборите свое стеснение, вот это вот все. Мы вас любим, все хорошо, мы вам поможем с Настей, если там волнение или еще что-то такое. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Владислав, меня зовут.
Да, пожалуйста, Владислав.
Вот жене выбирали телефон, тоже думали iPhone купить, да. Вообще у нее Sony до этого был, ну, хороший довольно. Вот. Но жаба задушила, купили в результате Honor P20 Pro. Но она довольна, пищит от восторга.
Не, мне это нужно что-то такое, чтобы я вот ходил и говорил, у меня лучший телефон, вот это какой?
Ну, чтобы понтоваться, так Virtu тогда.
Не, ну это же какой-то, это же такие уже понты барочные, нам такое не нужно.
А все остальное уже не катит, ну,
все одинаково, да, уже?
Такой шаг, конечно.
А, все же одинаково. Настя, что за времена? Все уже теперь одинаково, нечем повыпендриваться. Спасибо вам большое.
Нет, все-таки попереходить с Андроида на iOS и обратно, это
разнообразие. Да переходи уже. Xiaomi Mi 9 по всем параметрам превосходит iPhone. Киржачанин нам говорит. OnePlus 6T 7 Pro. Сергей Анор говорит. Идите купить самый дорогой. Пишет сложный номер. Пинкт. Что такое Пинкт? Дим Саныч. Я даже не знаю. Дим Саныч, что такое Пинкт? Xperia. Что? Sony. Это Sony, что ли? Айтишники любят кнопки нажимать. Samsung Note 10 Plus, мне говорят. Бери десятку, не парься. Xiaomi Mi 9, новый телефон, топ. Huawei P30 Pro. Xperia, но дорого. Samsung, не парьтесь. Huawei P3 классный. Замечают все внешний вид, спрашивают, завидуют. Сейчас 40. Тысяч, я за 59 брал, пишет Олег. Ну вот, мы уже выяснили с тобой, что есть какой-то там Mi 3, или что там, и есть P20 Pro.
Да.
И есть Samsung 10, что-то там, плюс Pro Super Action. action worldwide fantasy. Нет?
Вот так, да.
Шеф гнобил Samsung против айфона постоянно, я с ним спорил даже, вот, да, я понял. Но сам перешел на Samsung в итоге. Да, было дело.
Ну, времена меняются.
Конечно.
Техника меняется.
Техника улучшается.
Одно время Samsung
что,
был
мне,
хуже.
Мне потом... перейти теперь на Samsung? Что
давай попробуй.
Да денег стоит. Это если бесплатно.
Опять?
А что они мне не подарят?
Подарят.
А давайте это, кто там, я не пойму, кто у нас там, есть у нас представительство какое-то? Вы что там сидите вообще, вы чем там занимаетесь? Вы вообще, вам, у вас, как это называется, лидер мнения? Opinion leader? Leader,
да,
leader.
Амбассадор.
Амбассадоров нет вообще нормальных. Дуракам раздаете все непонятно. Где, вообще Лёшке Гудошнику никто не станет. Вы что? Совесть вообще вы имеете или нет? Я так уйду на, как это называется, на что? Телефон. А, нет,
наш?
Никак не называется, его нет. Для таких дел Apple сделали линейку Red, понты во благо пожертвований, лучшие понты Роберт...
Это у меня такой
Red. Ситорес Андреас,
а ты знаешь, говорит. Что они бюджетную сейчас будут модель iPhone будет выпускать.
Так у тебя понтовый телефон, оказывается.
А у меня благотворительный телефон.
Благотворительный
красный.
Телефон?
Ну вот, он говорит, Red, вот это вот, я так понимаю, что об этом речь.
Кому он помогает?
А, ну, по-моему, этот конкретно тем, кто болен ВИЧ или носители ВИЧ, что-то
да?
в этом роде. Я не погружалась в эту подробность.
Так, это только Xiaomi, только хардкор, пишет Дмитрий, скажи номер карты, скинем тебе на телефон, говорит Рыжий. Да не, ну бросьте, это несерьезно. Мы не должны с Настей доставать деньги из ваших карманов. Мы должны доставать деньги из карманов огромных корпораций. Это логично, правильно? Ну, мы должны там, как пиявки, присасываться и вот эту кровь сосать их. Да?
Да. Ну, ждем предложения.
Я въехал на новую платформу Красногорская, тут сигнал почти пропал. Оказывается, они возвели своеобразную клетку Фарадея из ограждения, Татошка говорит.
А запор какой-то металлический не дает сигналу пройти?
Клетку Фарадея практически, он говорит. Надо съездить, посмотреть. Это очень интересно. Ну ладно, давай еще пару звонков. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, доброе утро. Вот интересную тему вы подняли. Вы знаете, вот если будете переходить с айфона, у меня был айфон вот лет 5 назад еще, да, ну невыгодный он, ломается, очень дорогой вот этот ремонт его, сразу там минимум там 3-4 тысячи. Поэтому вот китайские фирмы типа Honor, да, HTC, ну Huawei не надо сейчас брать, потому что у них там вот непонятные вот эти проблемы с андроидом, их вроде отключают от этого. Вот китайские вот раскрученные фирмы, у них они все-таки проигрывают Samsung, но там в 5% мощности вот. А в цене они намного дешевле, где-то в два раза дешевле Samsung. Вот если брать между Samsung и китайскими Honor, или все лучше взять.
Да, ну, немножко сэкономить в этом смысле, потому что они как бы подешевле, а там по производительности чуть-чуть они уступают, вы говорите. Но нет, вот понимаете, какое дело? Вот я вот хочу вам сказать. Вот нет. Почему? Вот смотрите, есть корейские машины.
Угу.
Они классные.
Да.
Вообще вопросов никаких нет, корейцы научились делать обалденные машины. Но если я буду брать себе машину, пока я не беру себе никакую машину, я не возьму себе корейскую
Почему?
Машину. Потому что я не хочу корейскую машину.
Ну, тут еще два варианта. Ты можешь, не хочешь, хочу. То есть ты хочешь понтоваться, потому что корейская машина не значит, там, дорогая или люксовая, да?
Нет, я не хочу корейскую машину, я хочу немецкую машину.
Ну, вот видишь, ты себя ограничиваешь этим выбором.
Я
хочу. Как же любовь к машине, когда ты видишь и говоришь, я люблю тебя, машина, и я тебя куплю.
А я хочу немецкую.
Мне нравится.
Я люблю тебя, немецкая машина.
Любая.
Я говорю.
Нет.
Не любая. BMW мне нравится, мне нравится Porsche, мне нравится Audi, мне нравится Mercedes. А, да, это любая
это
немецкая
любая
машина.
Это любая немецкая машина.
7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Доброе утро.
Да, пожалуйста, говорите.
А как вам корейский телефон нравится? То есть машины корейские вам не нравятся, а телефоны?
А телефон нормально вот как-то воспринимается, мне
нормально.
Кажется. Да.
У жены, значит, Samsung, у меня Huawei. Huawei лучше намного. То есть он не бьется, во-первых. У меня один раз упал с 16 этажа, согнулся чуть ли не пополам. Я его разогнул, он не работал уже. Думаю, попробую включу. Включил, заработал.
Mm.
Нормально. Скорость отличная, экран изумительный, фотографирует здорово. То есть по сравнению с Samsung я уже давно не беру никакие телефоны, то есть у меня уже третий Huawei, P30 P20, да, у меня изумительный телефон, очень нравится.
То есть с 16 этажа можно кидать его?
Ну, может быть, мне повезло, но так действительно вот было, случай, да, такой, такой случай был.
Я слышал, спасибо большое, что некоторые люди, знаешь, в пьяном состоянии выпадают из окон и остаются живыми. И причем они могут там с 11 этажа выпасть еще откуда-то, и живыми остаются. Мне всегда было удивительно это слышать, я не понимаю, как это...
Нервная система не осознает риска, не мобилизуется, и, соответственно, повреждения меньше, потому что она в расслабленном виде.
Я думаю, что просто там по пути какие-то высокие деревья, сквозь которые этот человек падает и как-то притормаживает. Это менеджер по продажам Huawei звонил, пишет Моя, говорит.
Сказать,
да,
так
бросьте, почему?
Изумительно, восхитительно. Уже давно ничего другого
Samsung
в руки не
брал. Samsung S10 классный, пишет Дим. Так, что еще? По ходу перед этим телефон в пиве побывал. У нас с 9 этажа упал алкаш живой на моих глазах, пишет Дмитрий. Видишь?
Ужас какой. Ужас.
Видишь? Ах, ладно, короче, ничего я не буду брать, наверное. Вот, не знаю, просто экран хочется побольше. Вот, потому что я уже все глаза сломал.
А ты шрифт сделай побольше, и все.
А я уже сделал.
Все.
Я уже сделал такой шрифт, что у меня вот я телефон включаю, у меня тут одна буква вот сразу. S. Это я понимаю, что сентября, скорее всего. Вот, понимаешь? Нет. А ты не хочешь себе телефон поновить?
Нет.
Нет.
Я вот этот буду менять экран. Да? До бесконечности.
Да?
Да. Но меня, знаешь, что раздражает? Батарея садится. Вот это прям пункт,
ты ее заряжай.
Из-за которого я готова поменять телефон с более лучше устроенной батареей. Вот, аккумулятор, чтобы
более,
не садился.
Более лучше
да,
жить.
Да, я видишь, как вот я за этом Курицыной, да, живу, как это девушка звали.
Более лучше нужна батарея, Настя, все-таки.
Нужна какая-нибудь батарея. Я думаю, что мы все живем и ждем, мучаемся, пока нам придумают новый способ сохранения энергии. Нет, внутри маленьких объемов.
Условно нужна с атомным реактором какая-то штука. Ну, в смысле, да?
Маленьким.
Маленький, да, вот атомный реактор.
Будет слишком много, я боюсь. Почему? А может быть, не знаю. В общем, это задание вам техническое. Всем подумать над тем, как сделать так, чтобы телефон не садился
давайте
через несколько
там.
Часов.
Без дела не сидите, Настя вам задание дала, выполняйте. Слушай, а хочешь, мы возродим традицию?
Какую?
Поговорим о движении. Пробки? Потому что, наконец-то, пробки начались нормальные уже. Не вот этот детский лепет. Да. А настоящие хорошие пробки начались.
В движении.
7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Ну что ж, шестибальные пробки в Москве, прекрасно, наконец-то, осень. Мы начали работать, мы начали взаимодействовать с вами, мы вернулись в Москву. Нас будет еще больше, скорее всего, я предполагаю, что это после второй недели сентября обычно происходит, а может быть...
Окончательно.
После третьей точно, после третьей точно, да. И будет, наверное, и по 7 баллов с утра. Что меня, конечно, радует, то, что, значит, вы со мной, с Настей, мы вместе, это здорово. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Съезд Северянинского, ремонт, соответственно, пробка, плюс там временная разметка с автобус, с выделенкой. То есть, мне кажется, свинство, когда я дорогу ремонтирую, выделенку для автобусов делать.
Да, это раз. А иногда еще на выделенке для автобусов, когда дорога ремонтируется, вдруг встают полицейские и почему-то начинают останавливать других там, ну, участников движения, проверять у них документы. И оставляют какое-нибудь узкое горлышко тебе, в которое нужно протиснуться с четырех рядов. Вот бывает такое, да, Настя?
Суд условно-досрочно освободил Кокорина. Ну, это вот сейчас вот подавали они, что
да
УДО,
что
они хорошо себя ведут.
Кокорина освободили?
Алексеевский районный суд Белгородской области условно-досрочно освободил осужденного по делу о драках в центре...
Осужденного?
Ну, я как сразу, да, в стиле.
Ну, ладно.
О драках в центре Москвы нападающего футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина. Об этом агентству городских новостей Москва сообщили
сразу
в суде.
Сразу голосование. Пока по движению секунду, прям голосование. 134-21-35. Вы рады, что Кокорина освободили условно-досрочно? Вы рады? 134-21-35. 134-21-36, вы раздосадованы этим. Не надо было освобождать Кокорина условно-досрочно. Кокорин условно-досрочно освобожден. И это хорошо и радостно. 134-21-35. Это плохо и грустно. 134-21-36. Это плохо и грустно. 134-21-36. Это радостно и хорошо. 134-21-35. Это плохо и грустно. 134-21-36. Настя?
Позже суд рассмотрит аналогичные ходатайства полузащитника ФК «Краснодар» Павла Мамаева и брата Кокорина Кирилла. Пресненский суд 8 мая приговорил Кокорина и его брата Кокорина Кирилла к 1 году и 6 месяцам колонии каждого, а Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого к 1 году и 5 месяцам лишения свободы каждого. Согласно приговору, осужденные отбывают наказание в колонии общего режима.
А как вот правильно сказать, освободили по УДО?
Да. Да, так и есть.
Да, все. Ну, ладно.
Просто так. УДО условно-досрочно освободил.
Нет, как-то, по-моему, пишут все-таки...
Суд освободил.
Освободил? Вот, как, вот смотри, я хочу... А этот вышел. Я хочу сказать, Кокорина освободили по УДО. Я могу так написать?
Ну, напиши.
Ну, могу.
Кто
это,
тебе
это,
что сделает?
Нет, это грамотно
пиши
или нет?
Как хочешь.
Скажи мне, это грамотно,
да,
можно так?
Такой привычный оборот есть.
Вы точно рады? Вот так вот. Вы рады? Это я в телегу сразу смотри. Ха-ха, вот я тебя опережу. Да, нет. Я тоже голосование. Все, вот, Кокорин освободили по УДО. Вы рады? Да, нет. Я пишу. Да, прекрасно. Чуть человек, сколько можно в тюрьме сидеть. Останавливаем голосование здесь. У нас на радиостанции мы только что проводили. 41% радуется освобождению Кокорина и говорит, это классно и прекрасно. 59% говорит, это... Чего бы вдруг сидел бы дальше? Слушай, это дискуссионная супертема, мы ее продолжим сразу после новостей.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов шесть минут, пятница, сентябрь, день шестой. Это радио «Говорит Москва», в студии Анастасия Ножка.
И Алексей Гудошников. Доброе утро.
Здравствуйте. Что Кокорина и Мамаева освободили, ничего себе, вот это она,
ну,
не нам...
Ну, Мамаева еще пока, строго говоря, не освободили, только Кокорина, причем
почему
футболиста.
Все пишут, что все, и Кокорина, и Мамаева, все-все-все, по УДО. Кокорин и Мамаев,
ну,
все уже пишут.
Ну, давайте будем следовать сообщениям, сейчас, Кабмин будет интересоваться.
Все-все-все.
Я найду
все.
Сейчас... Мамаева. Про Мамаева чуть позже просто сказали.
О-о-о-о-о, суд в Белгородской области не подтверждает УДО Мамаева и Кокорина. Заседание проходит. Что случилось?
Проходит.
Что случилось?
Что,
в закрытом режиме. Что происходит, я не
суд
понимаю.
Суд постановил досрочно освободить Кокорина и Мамаева из колонии «Адвокат». Вот теперь ссылка на адвоката.
Ах ты, что такое? Что же такое
освободить? Кокорина и Мамаева заслужили УДО, замдиректора ФСИН говорит. Кокорина и Мамаев освобождены по УДО опять.
Все-таки освобождены.
Это, я просто
ну
клиенту.
Все, ладно, освобождены. Давай исходите из того, что освобождены. А потом, если нет, у нас будет драматический поворот, и типа, ах, как жаль, вот так вот. Давай так сделаем. Итак, мы провели голосование здесь в эфире, уже успели до новостей это сделать. 41% радуются освобождению. Я, правда, спрашивал про Кокорина только, про Мамаева еще тогда не было. Освобождению Кокорина, 59% не радуются освобождению. И голосование, похоже, я завел в своем телеграм-канале, суперзнаменитом. Называется он «Гудошников». Срочно-срочно подписывайтесь, принимайте участие в этом голосовании. На данный момент 48-52%. 48-52 у нас. Да, то есть, опять же, 48 радуется освобождению. Там про Кокорина в основном. А Мамаев я написал, Мамаева тоже освободили, и все. Не голосую по нему. Примерно же одинаково будет. Вот. И 52% не рады.
Кстати,
там
интересно, если будет по-разному, это будет тоже повод для беседы. Но сейчас смотри, да, как проходит суд. Суд, оказывается, у него выездная сейчас
сессия.
Ну, тут написано, судебное заседание проходит в выездном порядке в помещении исправительной колонии номер 4 Белгородской области, где отбывают наказание футболисты. То есть они, видимо, там тоже сидят.
Ну, так они же не пробыли полгода в колонии,
а
пишет Росомах. У них же
СИЗО. СИЗО было. Я там день за два или за полтора.
Ну вот откинутся, напьются, напортачат и опять в тюрьму вернутся, пишет Руслан. Никто из родственников Кокорина и Мамаева сегодня не приехал к колонии, сообщает РИА Новости. Нилс Майкл нам скидывает это все. По УДО, АУЕ, жить ворам, смерть... А, ну понятно. Автографы принимают, закрытый режим, суд... Так, 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 перевоспитались, будут теперь хорошими мальчиками, спрашивает Вася с Марса. Не знаю, да вот давайте все это обсуждать. 7373-948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, давайте обсуждать. Меня, кстати, удивляет, что у нас большинство, хоть у меня в телеге, хоть здесь, в эфире, не радуется освобождению Кокорина. И Мамаева тогда уж, присовокупим его. Почему-то, мне кажется, это хорошо, когда все-таки уже освобождают людей. Ну, ничего хорошего, в тюрьме-то нет.
Ну в
колонии, они уже наказаны,
наверное,
они уже... Да, в СИЗО, ты думаешь, в СИЗО же еще хуже. В СИЗО, мы выясняли с тобой, еще хуже. Там вообще катастрофа. Там поэтому день за полтора, по-моему, идет.
Да, там еще, может, ты еще, может, ты не виноват сюда-то, нет, когда ты в СИЗО. Может быть, ты просто так там сидишь.
В этом ты и ужас, да, в этом ты ужас. Ты, может быть, не виноват, а при этом уже в адском месте находишься. 7373-948, алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей. Добрый день, Анастасия. Меня Денис зовут. Ну, я не то что радуюсь, я как бы считаю, что ну, ребята получили свое, то вполне может быть, да, действительно, пора бы освободить.
Ну, вот и у меня такое ощущение. А почему большинство говорит, они как-то то ли раздосадованы, ну, то ли не принимают этого решения суда?
Тут и зависть, и жажда крови, и все. То есть вот они такие плохие. Там же, опять же, они же миллионеры, миллиардеры. Там, а я там точу там на своем станке за 30 тысяч.
Вы думаете, вполне... это зависть?
Ну, это своеобразное, да. То есть пусть это у соседа корова там сдохнет.
А может, чувство справедливости понимают, что их бы в таком случае, вот этих людей, да, не отпустили бы, а Кокорин и Мамаева берут и отпускают.
Ну, я не думаю, их бы в этом случае посадили бы, если бы они не были Кокориным и Мамаевым.
Думаете?
Я думаю, они отделались бы там штрафом, УДО, а тут как бы было очень показательно, поэтому.
Понял, спасибо. То есть вы говорите, зависть всему причиной. А, они же миллионеры, а к сидящим миллионерам классовое отношение другое. И Тао Джет говорит, пусть эти, в кавычках, хозяева жизни посидят. Просто хочется, чтобы такие подальше от нас были, пишет Русланыч. Так они и так бесконечно далеки от нас. Вы что, в кофеманию все ходите? Вы видели цены там? Нет, это такое место, где, ну, как бы, люди уже, ну, непростой народ, так скажем. Хотя, ну, не сказать, что оно прямо уж сильно дорогое. Ну, я бы не сказал. Ну, но и не сильно дешевая. Ну, правда?
Ну, дешевая. Я бы сказала, ну да ладно. Ну,
это а если, может быть, я попросил. Это если вы так же состоятельно, как Анастасия Янушка. 7373948. Знаете, она тоже здесь не кофе носила. Это ведущая уже сколько лет. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Олег, Москва. Да. И к предыдущему звонившему хочется сказать. Вот если бы они случайно, кому не надо, морду бы не начистили... то они бы еще человек 10 успели бы покалечить, а не дай бог еще кого убить.
И что ж теперь, мы не радуемся освобождению? Почему? У нас же...
Я не радуюсь.
У нас же вот исторически так сложилось, к сидельцам отношение, ну, такое, все-таки, ну, жалеем мы их в каком-то смысле.
Ну, да, потому что слишком много невинных.
Поэтому...
Да, вот мне кажется,
я даже слышал, что вот, знаете, немецких военнопленных в годы Великой Отечественной войны, когда их вели там этапом, наши люди сердобольные подкармливали.
Да, согласен.
Вот, а тут Кокорин и Мамаев, вроде кровь от крови, плоть от плоти, вроде бы наши все-таки, ну дураки, но наши. А, может быть, их как-то надо пожалеть в этом смысле. 7373948, почему вы такие жестокие? Уже хватит уже. Ну, они уже переломанная судьба у них. Алексеевский районный суд Белгородской области не подтверждает. Да, мы это видели. Не подтверждает, но у нас есть ощущение, что все-таки освобождение есть. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Мартин, Москва. Я бесконечно рад, что их освобождают. Все-таки действительно им дали реальный срок, чисто показательно. Я в этом уверен. Более того, я знаю много таких случаев. К сожалению, все эти случаи заканчиваются или штрафом, или УДО. Вот, точнее, не УДО, а в условном случае.
Ну, вы говорите показательно, а Дмитрий вот нам пишет, что ну, они все-таки не невинные овечки.
Нет, они не невинные, безусловно, но в любом случае, такие случаи в большинстве в своем, если не показательные, то заканчиваются или штрафом, или условным сроком. А их просто показательно, как бы общество требовало крови, мяса, и вот поэтому их посадили.
Понял.
Это безусловно так.
Понял, спасибо. И вот Артем, наверное, с вами согласен, потому что, говорит, парням вместо 15 суток дали 1.5 года. Это кровавый чиновничий мордор. Это в чистом виде политзаключенные. Представляешь, Кокорин и Мамаев политзаключенные у нас. Надо добиваться снятия судимости. Ну, так считает Артем.
Ну,
так считает Артем. Ничего, судьба у них не переломанная, с такими совершенно незаслуженными зря платами, говорит 51-й. 51-й, ну вот мы опять упираемся в какие-то такие вещи. Да, вот Настя,
но
даже
вот
головой из стороны в сторону
51-й,
качает.
Вот если это зря плата, давайте вы сейчас пойдете на стадион и там тренировку одну просто выдержите, ну, такую, которую спортсмены. Они же потеряли, кстати говоря, форму, естественно, и чтобы им ее восстановить, им у них еще время будет. Но чтобы вам прийти в такую форму, вы в нее не придете никогда, скорее всего. Поэтому вы не там, и вам эту зря плату не платят. Это не так просто быть спортсменом, ну, насколько я понимаю. Это люди...
Я лично вообще о другом думаю. Я тебе честно скажу.
О чем
ты думаешь? Зарплата, конечно, это зарплата, деньги — это деньги, но сидеть в тюрьме, даже когда у тебя много денег, прям неприятно. Наверняка. Я никогда не бывал на этом месте и не хочу оказаться на этом месте. И если бы была возможность, вот мне бы сказали, вот все, что ты заработал, и в тюряшке посидеть, как вот, посидишь и сохраним тебе то, что заработал, или отдай нам пока вот на данном этапе, что заработал. Я бы сказал, держите. Угу. Так вот, держите, пожалуйста, и сами можете там сидеть в своей тюрьме сколько вам угодно. Я пойду заново заработаю лучше денег, и все. Поэтому, не знаю, может быть, действительно, некоторым людям тюрьма мать родна, и поэтому им не страшно, они говорят, такие деньжищи, что там полтора года, господи, посижу себе в тюрьме нормально, с ребятами хоть встречусь со своими. Ну,
наш бывший шеф рассказывал, что есть люди, которые идут на то, чтобы заработать какую-то сумму денег, и они точно знают, что им придется сесть.
А
но они знают,
такое?
Что 2 или 3 года они присидят, и выйдут, и у них будут деньги.
А ты видела новость как раз вот про таких ребят, про которых ты сейчас говоришь, и про которых рассказывал Сергей Доренко, про них говорит Владимир Путин. Он выступил за смягчение наказаний по экономическим статьям. По его словам, обвиняемого нужно не заключать под стражу, а выбирать другие меры пресечения. А?
Ну,
вот об этом разговор.
Ну, это уже было такой разговор, и, мне кажется, я
его
слышала.
Ну, этот разговор продолжается.
Раньше.
Это как-то мы спасаем Улюкаева, что ли?
Но домашний арест — это тоже плохо. Представьте, вам нельзя звонить по телефону, вам нельзя пользоваться интернетом, вы просто не можете выходить из дома.
Ну, хотя бы при домашнем аресте ты можешь спокойно идти в свой туалет.
И вот
да.
Это все преимущество.
Это прекрасно. Это великолепно.
Сам себе его моешь. Но...
Это раз. Да. Ты можешь идти в туалет, сидеть там в туалете в своем.
И петь.
Что хочешь делать.
Да.
Ты можешь лежать в ванне, в горячей водичке. Ну, в теплой водичке, слишком горячую не надо. Пожалуйста. Ты можешь... А ты можешь смотреть телевизор?
Нет.
Я не знаю.
Я знаю, что
книжки можно читать.
Можно.
Прекрасно. Ты можешь читать книжки, сидя дома. Очень хорошо.
Но ты не можешь никого попросить себе книжку принести. Нет.
Почему?
Ты не можешь общаться с миром.
Адвоката ты можешь попросить?
Вот это я не знаю.
Адвокат ты можешь официально представителю какого-нибудь попросить, принесите мне, пожалуйста, вот эти книги, я буду читать. Наверное, ты можешь рисовать, сидеть. Тебя же не забирают все карандаши и ручки.
Ну, если
нарисовать можешь сидеть.
Можешь ты аппликацию можешь... сделать. Я не, понимаю, с одного картона.
В конечном счете, если ты не
конечно.
Публикуешь, ты можешь, например, писать видеоблог, который, когда тебя уже освободят, ты его будешь публиковать.
Вот это интересно.
Но... Вообще творчество. А если у тебя есть фортепиано?
Фортепиано, да. У меня, я 8 лет снимаю одну квартиру, все 8 лет. Я вчера об этом подумала. Опять садится мой сосед, которого я не знаю, из другого подъезда за стенкой, и одно и то же произведение классическое играет 8 лет.
Нам пишут, что жену можно.
Что жену? А если нет жены?
Дурак, значит, что? Не женился. А жену можно. Представляешь?
Да, но тут я вижу...
А жениться можно? А если ты под домашним арестом, жениться можно?
Ну, наверное,
чтобы потом
можно.
Жену было можно?
Молча.
Когда надо было быстро...
Молча.
Ну, быстро женишься, и все. Фиктивно.
Я смотрю, что у нас в сообщениях, получается, схлестнулись
жениться
две
можно,
темы.
Говорят. Да.
Драка, спортсмены, заключение и недовольство ими как футболистами. Вот это интересно. То есть, что вот вроде бы...
Александр Риттер говорит, телевизор можно, но только Первый канал России, и это уже страшно. Ну, почему? Хорошие каналы, некоторые вещи очень даже меня увлекают там. И судя по тем цифрам, которые они показывают, ну, то есть рейтинги так называемые, доли еще есть такое понятие, это не рейтинг, это доля. Все у них хорошо, и люди смотрят с удовольствием сами, находясь в, как это сказать, в добровольном заключении дома. Ну, на пенсии люди сидят да смотрят телевизор, им очень нравится и классно, и почему нет. Не знаю, мне все, вот, понимаешь, а что такое СИЗО? СИЗО — это камера.
А там постоянное общение,
там
ты в коллективе все
люди,
время, в уникальном.
У кого-нибудь обязательно будет какой-нибудь туберкулез, у кого-нибудь еще что-нибудь, гепатит обязательно будет. Ты должен ходить в туалет при всех. Ну, может быть, занавесочка какая-то будет, но так вообще при всех. Ты должен ходить в туалет. А в этот момент, пока ты будешь ходить в туалет, бывают, люди будут шутить на эту тему как-то, естественно. А потом ты сходил в туалет, и, например, ты пошел есть. Ну, в смысле, что-нибудь поесть, чай попить.
Угу, да.
А человек садится, и ему в туалет надо. А ты хотел чай попить или конфетку какую-то съесть.
У меня все время так дома.
А по понятиям нельзя конфетку есть в этот момент, потому что она все, значит, неправильная. Оскоромишься тогда, если будешь есть конфетку в тот момент, когда кто-то на туалете сидит. Потому что в одной комнате же все происходит. Нельзя. Нельзя, все, и это очень сложно, понимаешь, все под надзором все время. А если вы здоровый мужчина в расцвете сил, вот как Кокорин и Мамаев, и, естественно, у вас есть какие-то желания, помимо того, чтобы сходить в туалет, представляете? И вы как-то вспоминаете своих женщин, которые у вас были до того, как вы попали в это прекрасное место, правильно? И у вас начинаются проблемы абсолютно объективные, потому что вам хочется женщин. Угу. Вот, и как-то это напряжение надо сбрасывать. А где?
А им не подмешивают там?
Да никто и там ничего никому. Да, сейчас еще бром будут тратить на них. Вот куда это напряжение-то сбрасывать? Что делать-то? А вот ничего не делать. А вот так вот. И кому это надо? А вы говорите, домашнее заключение, домашний арест. Домашний арест – это великое благо по сравнению с СИЗО, естественно. Это великолепно. Ты хочешь что-то, хочешь, да и делай, что хочешь вообще. Какие проблемы? В окно можно смотреть.
Говорят, проблема в наказании не в том, что там плохие условия. Тоже не столько в том, что там,
ну,
плохие,
давай,
а в
я
том,
тебе...
что тебя ограничу.
Нет. Нет. Самая большая проблема заключения в том, и это правда, абсолютно сейчас вот подтвердят люди, которые были в заключении, я уверен. Но если я ошибаюсь, скажите, что я не прав. Это то, что ты не можешь остаться наедине с самим собой. Все.
Ну вот пусть нам позвонят, расскажут.
Ты всегда под надзором.
Очень
всегда.
Интересно послушать тех, кто и под домашним арестом был. Очень интересно, просто интересно. Давай. Но у нас нет такого опыта.
Давай.
И будем надеяться, что он, ну как...
Да, хорошо бы, чтобы не было. 7373948. Но если вы были, расскажите. Алло, здравствуйте.
Алло, здрасте. Слава богу, нет опыта заключения. Илья, домашний трейдер.
Да.
Но я футболист тоже. Ну, как, естественно, не действующий. Потому что футболистов и, как и военных, бывших не бывает.
Вы спящий футболист, который, когда надо будет, встанет,
да,
и пойдет
так
играть.
Так вот, что я хочу сказать. Честно говоря, я уже рад, что вся эта позорная ситуация заканчивается. И я рад в хорошем смысле, что я рад за ребят, что они уже наконец выйдут. И, скорее всего, продолжат свою карьеру в футболе. И, мне кажется, ну, уже не нужно на них спускать собак. Они уже свое получили, я думаю, вполне. Не стоит уже вот этот весь негатив, вот им мало, сейчас они выйдут, кого-то побьют, да ничего они не будут. Уже все будет по-другому, и найдутся кто-то другие сейчас. Вот.
А будут ли они футболистами дальше?
Я считаю, что будут, конечно.
Но абсолютно. Они еще молодые относительно. Спасибо большое.
Через 10 дней они выйдут, вот новости.
Да как кошка с Мамаем, голубцы, им бабы не нужны, пишет Бату. Бату, из чего это вы взяли? Ну, я видел именно фотографии, где они с девчонками, и все.
А у них там есть Мамаева жена, ну, и там даже их пытались как-то компрометировать. Что, зачем-то...
Если, нет, если человек знаменит, богатый, у него странные татуировки, что он сразу какой-то...
Нет, их пытались
не той ориентации
компрометировать, выкладывая их фотографии в какой-то интимной супружеской жизни. Что очень удивляло меня лично, ну, потому что человек со своей женой, в общем...
40, не буду говорить, кто пишет, неважно, да? 45 дней под следствием сидел в Берлине по молодости за драку в одиночке. Все вроде нормально, но одеяло короткое было. То в Берлине.
И 45 дней. Вы все ждали решения. У вас не было ощущения, что вы там годами будете сидеть, да?
Проблема уединения, что в тюрьме, что в армии, стоит в полный рост, и это тяжело. Панк 13, видишь?
Там
видишь?
Тяжело,
видишь?
Да,
думаю, вы правы, пишет Олег. Там всего много сложного, но это самое тяжелое. Я 5 лет служил в колонии строгого режима, пишет Олег. Самое сложное то, что ты все время на виду. Ты, ну, понимаешь, какие-то есть интимные вещи у людей, интимные абсолютно. Ну, не хочется, чтобы кто-то на это смотрел или вообще об этом кто-то знал. А в тюрьме такого быть не может. Все. Ну, если, конечно, ты не находишься на каком-то там привилегированном, в каком-то привилегированном положении, ну, это редкость большая.
Возродишь много детей, тоже будешь дома все время на виду. Все время на быть.
В каком-то смысле, да, в каком-то смысле, да. А вот школа, ты понимаешь? А вот школа, в какой-то степени она тоже ведь сравнима с этими местами. Это режимный объект. То есть вот школьники пошли в туалет, вот они там стоят, курят. Мальчики в мальчиковом туалете. И почему-то заходит, например, женщина, какой-нибудь завуч, и вы что тут курите? Как вы вообще зашли в мужской туалет? То есть это какая вот методика? Почему вы здесь появляетесь? Вы не можете здесь появиться. Чисто технически вам запрещено просто сюда заходить. Это мужской туалет. Все, у вас здесь женщина, нога не ступает вообще ни при каких обстоятельствах, правильно? Или знаешь, что бывает ужасно?
Что?
Придешь ты в какую-нибудь там больницу или еще где-нибудь, какую-нибудь бюджетная сфера, что-то такое. Ты заходишь в мужской туалет, И там писсуары. Ну, это нормальная история. Все, ты спокойно подходишь делать свои дела, абсолютно оправданные. И тут заходит уборщица и начинает вокруг тебя намывать пол. Так неудобно! Ужасно. В торговых центрах такое бывает. Она так вот, вокруг тебя. Ты думаешь, как-то неудобно. И ты иногда пытаешься объяснить, что, мол, я здесь вот, ну, как, вы, может быть, а тебя еще и не понимают, потому что есть пропасть языковая.
Mm. Угу. Да.
Я тебя не понимаю. А один раз я
натурально... Ну, твои округленные глаза, да. Я думаю, пойму.
Один раз натурально я видел, как женщина выгоняла... уборщица, мужика из туалета.
А, что ей надо убирать?
Да, ему, видать, может быть, чуть-чуть там скрутило живот, и угу. А она прямо ему била вот в эту кабинку, и типа, выходи. Он говорит, женщина, я не могу. Она прям бам-бам, и крики, я тут работаю, а вы тут не работаете, вам наплевать на труд людей. Вот такой был. Примерно, очень высокий, у нее голос был такой звонкий, прекрасный. Я думал вступиться за мужика и сказать, женщина, вы все-таки выполняете определенные функции. Что там, ты что-то увидела?
Ну да, нет, это сообщение я просто одним глазом читаю.
А что там написано?
По полтора года вон в СИЗО у нас слушатели сидели.
Да. Ну, в смысле, по экономическому делу освободили, все потом под залог. Ну вот расскажите, я полтора года провел в СИЗО под следствием по экономическому делу, да, потом да, это читал. В бассейнах советского типа в раздевалках сидит бабуля, надзиратель, уборщица, все делают вид, что никого ничего не смущает. А смущает ведь, вы согласитесь? Согласитесь, смущает?
Я, наверное, так давно в таких местах не была.
На сборах в баню, как здрасте, заходила медик, спросить, все ли в порядке. Все в порядке, мужики, ну, все хорошо.
Ну, не мужики, там мальчики, они как детей.
Их, смотря наверное, какие сборы, мы же не знаем, какие сборы. Может быть, это резерв вот есть у нас какой-то, и там на сборы взяли людей. И тут женщина заходит, все в порядке, все хорошо, водичка тепленькая. Все. Так-то неприятно вообще в целом находиться в обществе голых людей.
Ну, вот они сейчас выйдут, Кокорин с Мамаевым, можно
не спросить? Слушай, мы же с тобой не... Ну, сейчас будет... Сейчас. Ладно, мы же с тобой не устраиваем оппозиционных выставок. Нам неприятно смотреть на голых мужиков?
Что? Это вопрос?
Ты не в курсе, что ли?
А, это вот то, но что я
называй,
видела это
не
видео.
Называй,
я
не
видела,
называй по
поняла.
Имени, не называй по имени.
Да, я пару раз его встретила.
Как назовешь по имени, сразу
бровь.
Придут сторонники и начнут нам рассказывать, какие мы ужасные там люди.
А, ну там, не я так понимаю, что там ничего не видно было за счет комплекции живота и все. Как будто бы человек в одежде.
Ну, жоповый весикрон, ну что ты рассказываешь?
Ну, а сзади это как вот античная скульптура.
Я таких античных скульптур не видел. Я тебе скажу
как-то
так.
Постаревший этот, кто этот, который отвечает за увеселение?
Дионис. Бах, Вах. Бах, это композитор. Вах.
Да,
ну,
да,
он же Дионис.
Вот это вот такая же фигура.
Дионис.
Там. Да, ну, да, не знаю. Да.
Денис.
Что с ним станет через 20
лет? Но я его никогда не видел в мраморе. Я видел его на картинах,
на
вот
картинах.
Эту комплекцию, а в мраморе
я
никогда.
Я тоже не видела. Кстати, хорошая идея для художника.
Абсолютно. Надо табличку вешать, мол, идет уборка. Военные сборы студентов, 20-летние лбы, пишет нам ЕВ ГЗОЛ.
Слушайте, 20 лет человек еще не лоб. Ну, в смысле, физически он большой лоб, а ментально, мне кажется, это еще ребенок, конечно же. В современном обществе, в современном мире.
Настя, ну, физически уже давно не ребенок.
Ну, физически нет, а
физически
так, да.
Это уже...
А умственно ребенок, конечно же.
И что?
Ну, и все, и можно зайти и сказать, ну, как вас дела?
Да?
Вот так вот, да.
Там, там, бештанный рак пошел во враг, там мышки живут, ему хвостик отгрызут. Вот так заходить надо в баню к 20-летним мужикам? Да. Они все мальчики еще в 20. Ага, мальчики. Да-да-да, рассказывайте. Я еще помню советские общественные туалеты с перегородками по пояс, пишет Дмитрий. А я еще помню наследие, это деревенские туалеты общественные, без перегородок. Ты заходишь, и там три отверстия в полу.
Да.
Я не буду называть, как это правильно называют в народе. Ну, в общем, да. Это отверстие. И все.
Угу.
И, соответственно, на одном из отверстий может сидеть человек, над одним из отверстий может сидеть человек, потому что ему надо. Рядом может стоять человек, потому что ему надо, над другим отверстием.
Ну, ты в этот момент же занят абсолютно собой, и тебе абсолютно все равно.
Нет, тебе очень противно. Тебе не все равно. Но знаешь, что самое ужасное? Что? Это я тебе сейчас рассказал о мужских туалетах.
Да.
А теперь представь, что сельский общественный туалет, женский,
да.
Точно такой же. Никаких перегородок нет. Представь себе, у нас бы на работе вот здесь, на все здание, например, был бы отдельный туалет женский. И это было бы просто три отверстия в полу в одной комнате. И вот ты заходишь, а там, например, у нас же есть здесь вот столовая.
Да.
И вот кто-нибудь из столовой, ну, какая-нибудь прекрасная абсолютно женщина, они все очень приветливые у нас, замечательные, дай бог им всего самого наилучшего. Представляешь, вот у нее дела какие-то.
Угу.
И тебе надо какие-то дела. И вот вы уже сидите вместе и разговариваете, типа, а что у нас сегодня в столовой? Ну, сегодня у нас и гречка есть, понимаешь? Потому что не заговорить неудобно. Человека-то знаешь, но да. Ты не можешь делать вид, что ты его не знаешь. Тебе надо сделать вид, что, ну, как бы, тебе нужно обозначить, что здравствуйте, как вы, да, все в порядке. Ну, и что же у нас сегодня? Ну, котлетки есть там и так далее. Ой, Жень, как хорошо, что ты не знаешь, о чем мы говорим сейчас. Как хорошо, что ты не знаешь, вот честно говоря. Мне кажется, только Настя может выдержать такой поток информации страшный, нет?
А меня с детства такие вещи не трогали. Но это потому, что я бесчувственная
скотина. Потому что
скотина.
Ты не попадал в такие ситуации просто, нет. Один раз попадешь, сразу это, знаешь, как трогает. Короче, за Кокорина Мамаева радуемся. Радуемся, радуемся, не надо в тюрьме
ждем,
людям сидеть.
Через 10 дней выйдут.
Лучше в тюрьме никто не становится. 10.30 новости. Обзор печати.
Стоит ли поторопиться с покупкой авиабилетов? Советы экспертов прямо сейчас уже на страницах аргументов и фактов. В «Московском комсомольце» тоже рассказывают о том, что суд освободил по УДО Кокорина и Мамаева. Скончался бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе. Об этом сообщают СМИ, и уже нынешний президент там посожалел о кончине. Ну и многие дают ретроспективу, напоминают нам, что из себя представляет Зимбабве, какая судьба была у страны, что
собой.
Это...
Представляет собой.
Да. Что представляет собой эта страна. Абхазия ждет своего Кадырова. Обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Васарбин попытался выяснить, почему Россия вкладывает миллиарды рублей в дружественную республику, а в ответ получает лишь репутационный пшик и гонение русских. Это сегодняшняя «Комсомольская правда». Как выживает моногород, бюджет которого меньше зарплаты эффективного менеджера из столицы? В поселке Бытыш протекают трубы, и нет ни одного кафе. Но в качестве помощи московские светила советуют им развивать туризм. Это вот тоже такой кейс из страничек «Комсомольской правды». Ну, у нас еще что, Путину задали вопрос на Восточном форуме по поводу обмена все-таки пленными с Украиной, и пока было обозначено, что там по двум лицам решение принять сложно нашей стороне, поэтому ждем. Ну да, и все. Наверное, уже 10.37, это обзор прессы.
Ну, Кокорин и Мамаева мы с тобой больше обсуждать не будем, уже хватит, наверное.
Они сейчас выйдут через 10 дней.
И мы опять обсудим.
Их да? Будут растаскивать на интервью, да, конечно.
Да, и мы опять их будем обсуждать. А потом, может быть, что-нибудь еще интересное они нам выдадут, и мы их будем обсуждать еще раз. Потом, может быть, какие-нибудь футболисты пойдут в какое-нибудь кафе пьяными, и мы опять будем их сажать, бороться, обсуждать. Оздравляйте общество наше. Ну, ладно, а что у нас еще интересного предстоит? И что еще у нас интересного? А, об ограничениях в центре Москвы накануне Дня города. Кстати, День города.
Да, 8 числа, вот совсем скоро,
и
послезавтра.
И день города, и выборы, что ли, в один день?
Ну, так сложилось, да. Да, всегда был день города, а выборы раз вот в какой-то период. И Большую Ордынку, кстати, перекроют с 10 по 15, но там из-за инженерных коммуникаций очень много, очень большие программы по паркам в честь Дня города. И все, кто с детьми, я думаю, уже закопались там и выбрать не могут. Очень много всего происходит.
В правительстве не поддержали создание единого оператора дорожных камер почему-то. По оценке вице-премьера Максима Акимова, в настоящее время рынок насыщен, на нем более 40 игроков, производство локализовано внутри страны. Ну, то есть, как-то вот, видимо, 40 разных игроков зарабатывают на этой теме. А они когда-нибудь уже, в конце концов, удалят вот эти камеры, которые ставят в произвольном порядке на трассе некие частники?
А ведь вроде забрали эту функцию участников. Я даже, честно говоря, только увидев новость о том, что ее забрали, я поняла, что эти камеры — это чьи-то личные камеры. И меня это очень удивило. Ладно, да,
хочешь еще позавидовать, да, позавидовать богатым?
Давай.
У нас завидуют богатым. Сын Александра Маслякова стал основным владельцем КВН. Ранее 51% творческого объединения принадлежал Александру Маслякову-старшему, остальные 49% его супруги Светлане. И по данным Spark Interfax, Масляков-младший стал владельцем 50% акций, а доли его отца и матери снизились.
А вот там, так, знаешь, там же история сейчас. На него пошли, на этого Маслякова, спорить те, кто когда-то вместе с ним придумывал это название.
Да, я видел. Да.
И...
не вместе с ним. Это название придумано без него.
Без него, да, вот. И
он был ведущим,
там начался...
а потом он стал владельцем, да, когда возродил КВН, так сказать.
Да, и есть претензия, которая сейчас через суд, насколько я понимаю, оформлена как претензия на то, чтобы поделить этот бренд. И хотя Масляков прочно вроде бы там сидит и такой, против него там никто ничего слова не может сказать, то...
Не, но он увесистый дядька. Если говорить о звездах нашего телевидения, то это как раз звезда.
Но...
ну, настоящая.
Тяжба идет. Насколько я понимаю, она еще не закончилась, и раз она идет, это значит, что, ну, пока точки нет в этом деле. И я думаю, что эти передачи акций может быть связана просто с тем, что они пытаются оптимизировать.
Тони говорит, может ли он теперь уволить отца и вести высшую лигу. Вы не об этом думаете, Тони, думайте о другом. Думайте о том, какие это страшные деньги. Страшные деньги.
А деньги, расскажи, пожалуйста, вот ты, наверное, больше понимаешь, за счет чего деньги получаются? За счет того, что продаются билеты на концерты?
Ну, билеты, конечно, продаются, это есть. Но в основном билеты раздаются обычные. Раздаются они... Ты знаешь, как билеты продаются?
Нет.
Значит, игра, есть команды. Команды выкупают билеты. То есть прям выкупают билеты.
Чтобы их поддерживали?
Не поэтому. Просто ты покупаешь, вот на тебе билеты, вот тебе на команду, и вот столько ты сразу платишь. А команда, ты хочешь их продай, эти билеты, хочешь их раздай, хочешь, что хочешь, то и делай. Но ты их выкупаешь.
А сколько стоит выкупить? Ползала? Сколько команд?
Ну, не ползала. Ну, там шесть, обычно где-то шесть команд участвует. Все, и значит, тебе дают одну шестую часть билетов.
Так.
За деньги, естественно. Ты деньги сразу отдаешь.
А сколько стоит это? Ну, мне просто интересно.
Я не знаю, сколько стоит час билет.
А вот команда-спонсор, который это платит.
Да, естественно. Еще раз, давай, да. Чтобы ты задаешь лишние вопросы и тем самым размываешь суть. Значит, смотри, есть компания, которая организует это все. Да? Как мы понимаем, я предполагаю, что это АМИК. Александр Масляков и компания.
Угу.
Вот. Ты команда. Ты заявляешься на игру. Тебе говорят, окей, вот тебе одна шестая часть билетов. С тебя столько. Ты отдаешь.
Да.
И потом, ну, я предполагаю, что так происходит. Во всяком случае, мне говорили, что так происходило. А потом ты с этими билетами хоть что делай. Хочешь, порви их, выбрось. Хочешь, на улице вот так раздай первому встречному. Хочешь,
это
продай.
Я поняла. А откуда деньги берутся? Вот Макс Шмаков
деньги берутся,
пишет,
естественно,
что...
от спонсоров.
Трансляции. Что Первый канал выкупает запись игры, рейтинги огромные, так как и пускают,
да,
это все в прайм-тайм.
Да, но это белая часть. Это, как бы сказать, верхушка айсберга. Те 10%, которые видно. А откуда берутся остальные деньги?
Откуда?
Допустим, есть разные лиги. Разные, не только те, которые телевизионные, вы видите. Их очень много. Там тысячи людей, а может быть и десятки тысяч играют в КВН по всей стране. У каждой команды есть либо спонсор, либо они как-то привлекают свои средства, смотря какого уровня команда и какого уровня лига. То есть где-то можно прожить, в принципе, на свои деньги. Где-то можно.
Ты этим полностью занимаешься, это твоя профессия становится.
Ну, в каком-то смысле.
Ты не можешь где-то работать.
Ну, почему? Иди работай. Вот. Просто если ты пропускаешь игры, то тебе, наверное, команда скажет, не надо с нами играть. Так вот, ты делаешь членский взнос. Ну, то есть ты обязательно должен это сделать.
В лигу.
Обязательно, за игру. Сразу.
За каждую игру?
Конечно.
Сколько, ты знаешь?
Не помню. Не помню, и это, опять же, зависит от лиги. То есть он обязательно, тут взнос есть.
Но это организационный.
Да, взнос также есть, например, и на фестивале, когда из всех команд выбирают те команды, которые будут в разных лигах вот в этих играть. То есть не всех еще допускают. И вот приехало, например, 500 команд, и я помню такую цифру, сейчас она, наверное, больше, была 6 тысяч рублей. 6 тысяч рублей — это для того, чтобы ты, в принципе, вышел и показался редактором КВНовским. На сцену вышел и показался. 500 на 6, вот умножай. Это уже первые деньги сразу. Угу. Дальше. Если ты играешь в какой-то более-менее серьезной лиге, официальной. Есть официальные, есть неофициальные лиги, естественно. Неофициальные мы не берем, официальные. Там есть редакторы.
Угу.
Угу. Там есть...
А лига — это что?
Лига? Допустим, есть город. В этом городе есть сцена.
Да.
И на этой сцене выступают команды, которые хотят выступить. Ну, поняла, да? ага, записались,
да,
в лигу.
Да, да.
В эту. Она может быть там Краснодарская лига КВН, вот она в Анапе. Она может быть там Лампа, раньше была такая, я уж не знаю, это Лига Москвы и Подмосковья.
Лига, по сути, организаторы, которые могут давать любую лига. Площадку в городе. Я просто, например, живу в городе Кронштадт, и да. Я говорю, вот у нас тут есть Пастион, кинотеатр, да. Я там арендую, да. Сейчас, и у нас будет, да, выступление, да. Я лига.
В лигу определяют тебя, знаешь, когда?
Когда?
Когда ты на фестивале выступил, тебе дали там добро, так скажем, на участие. В дальнейшее. Ага. И ты приходишь и записываешься в эту лигу. И, например, в этой лиге в этом сезоне там 24 команды, а победит одна. И, соответственно, там 1/8, 1/4, полуфинал, финал. Угу. Все. И ты вносишь взносы, естественно, ты выкупаешь билеты, естественно. И плюс, если ты хочешь победить, одни команды работают с авторами, другие не работают.
Угу.
Авторы очень хорошо знают редакторов.
Слушай, это не одни и те же люди.
Какая, ну, а иногда и так. Иногда и так, иногда не так. Все это, естественно, никак не оформляется. Вообще никак не оформляется.
Авторы номеров.
Ну, конечно.
Которые подсказывают.
Да, они тебе приносят какие-нибудь старые замшелые номера, но это не важно. Они, в общем, такими, по сути, лоббистами выступают команды. Понимаешь, mm-hmm, перед, да, серьезными там в этой лиге людьми. Вот. И, соответственно, есть авторы. Авторам надо платить за их работу.
Да, конечно.
Автору
чем? Надо... Кровью платить?
Денежкой.
Сколько ты знаешь, денежкой. Сколько стоит? Ну вот автор, который сопровождает
тебя. Это смотря какой автор. Если это автор из телевизионной лиги, это, конечно, намного дороже, чем если... Да, ну все же хотят из телевизионной. Соответственно, это может быть 10 тысяч в день. Может быть, 20 тысяч
дней. А сколько дней длится? Что вот?
Ну ты приехал на игру.
Да.
Да, ну ты приехал за неделю хотя бы.
За вот неделю тобой, до игры.
Вот с тобой работает автор. А например, играть? Каждый день он получает по 20 тысяч. Но одного автора реально мало.
Да?
Конечно.
Одна команда
мало
одного автора.
Как ты приходит один автор и говорит, так, ребят, ну
а
вы...
А сами,
вы
ребята?
Так, не, подожди, вы такие дубовые, реально, одного автора мало. У меня, я давно работаю с людьми. Приходит еще два автора. 20-20-20. Деньги. Я думаю, что авторы делятся. Я думаю. Ага. Я думаю.
Так, ты хотел как раз спросить, да. как же там...
А есть еще и редакторы.
Обмен веществ.
А есть еще и редакторы.
А редакторы, которые сидят уже, которые смотрят, что получилось.
Да. И редакторы, и это самая интересная часть, иногда выступают авторами. И редакторы, иногда выступая авторами, делают это, естественно, не бесплатно. Естественно,
ну, конечно,
не бесплатно.
Зачем?
Естественно. Естественно, у редакторов, ну что же он будет тратить на тебя так много времени, есть целая команда авторов. Целая команда, которая может ровным счетом делать ничего. Ну, то есть ноль. Они делают ноль, но ты каждому из них платишь. Прям каждому. Бам!
Редактору.
Бам! Бам! Всем! Бам! Бам! Авторам. Они изображают, что это не имеет отношения к результату. Не имеет. Но ты же понимаешь, когда к тебе приходит кошелек, из которого тебе идут деньги, ты попытаешься сделать так, чтобы он как можно дольше играл, правильно?
Да.
Он же кошелек.
Да.
Он же кошелек. И чем
а
выше...
А что, если тут уйдет, следующий придет?
Ну, естественно.
Или это сложно?
Нет, это естественно. Поэтому авторские группы работают сразу с несколькими командами. Естественно. Ну, конечно, ну, лохотрон в чистом виде, ты понимаешь? Вот.
У меня поступление в ВУЗ в 90-е напоминает, когда репетиторы из приемной комиссии там надо обязательно взять.
А потом, значит, история как строится. Значит, чем выше ты поднимаешься, тем больше ты, естественно, платишь. Потому что больше риски, больше работы. Ребят, с вами надо работать. Вы же понимаете, что это все не просто так.
А бывал ли бунт на корабле? Вот мы не будем,
Нет. Бунт обычно, знаешь, когда происходит?
Когда тебя не взяли.
Когда какой-нибудь редактор отваливается от КВН и говорит, КВН уже не тот! Он говорит, а почему? Да потому что там все коррумпированное! И все такие ему вслед, заткнись. Понимаешь? То есть это такая система...
А как стать редактором?
Надо долго играть в КВН, взаимодействовать с другими редакторами.
Подружиться, короче, совсем.
Короче, нужно знать систему полностью изнутри, естественно.
Да-да-да.
Естественно. Но этого тоже недостаточно.
Все-таки
ты должен... Нет, все, да. И плюс ты должен, конечно, обладать определенной долей таланта. Но потом, как всегда, талант у нас заменяется чем?
Ничего.
Желанием заработать.
Невозможно.
Ну, черт побери, ты все время, 10 лет ты отдавал редакторам деньги какие-то, а теперь ты сам стал редактором. Ну, что же, надо отбить, а как иначе? Вот такая вот история. Денег много там. Денег много, деньги есть белые, есть не белые, какие угодно. И все вот это как-то варится. На чем это все основано? Собственно, на желании детей. А, объективно, это дети, это детское восприятие действительности. Попасть в телевизор. Все. Добрая, светлая игра.
Ну, вот странно, что все уже схлопнулось, вот что где когда, да, там вот возвращают, не возвращаются, говорят, да и плевать, никто уже не смотрит, ты что где когда.
Неправда, смотрят, что смотрят где когда и любят, что где когда. А, да, ну, для
да них. Не так, как раньше, когда-то, когда-то это было вообще,
не, ну, вот раньше, все смотрели. Раньше все, и каналов сказать, столько не было, конечно.
Смирялись, так сказать.
Раньше и «Бригаду» все смотрели, каждую серию ждали, и «Улицу разбитых фонарей» смотрели, и все, что только не смотрели.
Но...
Что
почему
когда это немного другая история.
Немного другая. А мне ты что-то мне рассказываешь, Мика, там же тоже лиги, там команды, есть, там есть, тренеры, там есть, вот эти вопросы, есть, базы.
Есть.
И очень похоже. Это тоже, есть, ну, что-то, может, меньше денег, конечно, есть, там.
Есть. А еще есть контракты.
Ну, почему?
А еще есть контракты. А еще а у команд, которые попадают в телевизионные лиги, есть контракты.
В смысле, уже ты про КВН опять?
Это я тебе про КВН опять. Есть контракт.
А с кем, с кем? С моющим средством, с каким-нибудь?
Нет.
Нет.
С чем? С компанией, которая говорит, ну, как бы ты нам принадлежишь. Эти там, допустим, 5 лет.
А, продюсерская компания, которая говорит, а потом вы едете на концерт, да? Зачем компании...
Нет, ну, понимаешь, ты его тянешь в телек. Ты его тянешь в телек, эту команду. Эта команда выступает в телеке, она всем нравится, и она тебе в определенный момент говорит, а теперь мы желаем вам удачи, идем в Comedy Club. А ты им говоришь... Сюда. Сюда иди. А они говорят, что, бумажку видел?
У тебя еще 2,5 года.
Вперед! Сочинять шутки. Вперед! Это, в принципе, правильно с точки зрения бизнеса, конечно. Потому что иначе бы не оставалось никого, все бы всех кидали и так далее. А кидать всегда должна одна только сторона, ты понимаешь?
Угу.
Ну, да.
Да.
Ну, да.
Интересно, что это все еще работает.
Да, и будет.
Это смешно,
и,
да?
И будет.
То есть, там, да,
и
я
будет.
Просто не смотрела очень давно КВН, очень давно.
И будет работать.
Но я знаю звезд, которые оттуда выросли. А? Они потом отдельно, я их уже узнаю.
Вон, смотри, Валькарти говорит, существует. Все равно КВН интересно и смешно смотреть. Пересматриваем некоторые номера по несколько раз. Вот видишь, мне тоже нравится, я смотрю с удовольствием. Но просто я вам говорю о том, что все это довольно сложная система, и она денежная. Я не говорю, что давайте ее разрушим. Нет, нет. Я просто говорю, что это денежная система.
А параллельную такую вторую пирамиду можно вырастить, как ты думаешь? Не получается.
Параллельную пирамиду? Что-то подобное, в принципе, делают вот Comedy Club и так далее. Что-то подобное, но я не уверен, как оно у них устроено и заносит там кто-то кому-то деньги или нет, потому что я никогда там не был, я не знаю. Я не могу сказать. Я не могу сказать. 7373948, телефон прямого эфира. Еще 10 минут потянуть и отбой. Время, ох, медленное время, сложное. Слушай, я бы вам сказал, куда вам идти, но вы и сами знаете. Да вы там находитесь, на самом деле. Чего вот
лишний раз? Неужели вам неинтересно послушать?
Нет, человеку неинтересно, он не понимает. У него, понимаешь, ему неинтересно абсолютно. Он сидит без денег сам и не знает, как люди зарабатывают деньги годами на нем. Понимаешь?
Да.
Ну, не понимаю, ему это неинтересно, ему хочется что-нибудь другое. Че, про Сталина давайте поговорим, да?
Нет, про Советский
Короче,
Союз.
Большой бизнес, говорит 55-й. Да, большой бизнес.
Но то, что это, да, очень то, большой, что большой, но как конкретно это работает, все равно мало кто представляет. Все знают, что Масляков такой, там, он, это здание, там, у него все это...
Очень серьезный человек.
Под его...
На самом деле, очень серьезный человек, очень серьезный человек. И пользуется в хорошем смысле благорасположением очень больших людей. Маслякова сильно уважают, прям сильно уважают, и прям сильно берегут. И если вдруг кому-то покажется, что кто-то что-то не очень хорошее говорит про Маслякова, как бы этот человек может оказаться под пристальным вниманием.
Но вот ты объясни этот феномен, это же полностью... Ну, клоунада, да? Ну, почему феномен? Это интересно кому-то, да? То есть, смотри, это клоунада, цирк, ну, такой
нет,
театр.
Это концерт.
Концерт, да. Концерт. Веселье, эмоции, впечатления, радость, слезы
театр
на глазах.
Театр студенческих миниатюр.
Да, и получается, что мы привыкли отделять серьезно там, государство, какие-то важные политические дела.
Это мощнейшее молодежное движение, которое вовлекает молодежь в работу с юмором, а не в политизированные всякие митинги и так далее. Это очень важно.
Это
что-то типа пионерии, да.
Воспринимается.
Да. Это что-то типа пионерии современной. То есть я играю в КВН. Не, почему хочешь шути? Я играю в КВН. Вот. Мне не до вот этой всякой лабуды другой. Все. Это занятость молодежи. Это как октябрёнок, как пионер, как комсомолец. Ты занят. Ты занят каким-то делом. Ты что-то делаешь, ты к чему-то стремишься.
Кстати,
с любого.
Все.
С любого. Но в основном, конечно, все это уже...
Нет, если... вот смотри, вот сейчас у меня, например, дочь шестиклассница. Мне просто интересно.
Да.
И вот у нее, например, есть пара смешных друзей, и вот они решили сколотить команду. Ну, к примеру. там, из 5 человек, допустим, одноклассники, что они должны сделать, ну, кроме того, что они могут...
Ты сами официально себя, хочешь играть?
Сами себя снимать на видео там.
Все, ты официально хочешь?
Да.
Все,
да,
значит, что? Вы едете в январе, по-моему, в январе, в Сочи, там на фестиваль.
А там ограничений возрастных нет?
Нет, зачем?
И там есть дети? Ну, настоящие дети? Ну, в смысле, да, не то, что
приехать.
Там...
Нет, ну, они могут приехать, они просто проиграют, скорее всего, они будут не смешные просто, и все. Если ты сможешь им написать что-то смешное, тогда они...
А ты видел такие примеры таких выступлений?
Команды, да, именно да. Полностью детской?
Ну, школьная.
Полностью детской школьник. Не видел, обычно, то, что я видел, школьные команды выступают, это обычно мрак страшный, это просто невозможно смотреть.
Но они то, что туда приезжают.
Это катастрофа. Ну, наверное, приезжают, но всем все равно. Ну, то есть, никто это даже на это внимание не обращает. Они начинают шутить вот эти про пипикака, вот это все. И тебе хочется просто...
Слушай, ну, эти темы для шуток, они же одинаковые всегда. Ты берешь жизнь у всех одинаковая.
Нет, жизнь не у всех одинаковая, потому что у всех далеко не одинаковое восприятие жизни и уровень входа тот самый. Но ты можешь шутить про политику, ты знаешь, что такое, не знаю, Улюкаев, они не знают, что такое Улюкаев, понимаешь? Ты знаешь, что такое санкция, они не знают, что такое санкция.
Так шутить надо про то, что откликнется в сердцах всех. Конечно, ну, да. Если ты на широкую публику работаешь.
Поэтому я тебе говорю, что дети, они все-таки не могут шутить, как взрослые, потому что они много чего еще не знают, и актуальной информацией в меньшей мере интересуются. Но если детям прописывать интересные тексты, особенно на ура заходят такие вещи, когда ребенок говорит взрослые вещи, то это классно, это зайдет. Это многие команды этим пользуются. Выходит какой-нибудь мальчик, например, и начинает...
И торговлю шартами на бирже.
Все, что угодно, да. И говорить, это очень смешно, к президенту обращаться с телеэкрана, это все весело очень и замечательно. Короче, ты едешь в январе, взнос, регистрируешься там, значит, взнос, и выходишь на сцену, показываешь свой материал в течение 3-5 минут, вот, потом такой будильничек тебе звенит, это надо заканчивать, значит, ну, надо посмотреть заранее регламент, и все, и тебе дают рейтинг, либо рейтинг, либо повышенный рейтинг, как бы. Это, это значит, что ты можешь, наверное, попасть в какую-нибудь официальную
лигу.
А
дальше что? Вот ты лигу. Получил
какой-то рейтинг. Ты поступаешь
даже хороший рейтинг. Что
да,
дальше?
Ты попадаешь в какую-нибудь официальную лигу. Естественно, она не телевизионная, естественно, скорее всего.
А как я попадаю? В смысле, я сама ищу по месту жительства?
Хоть по месту жить, хоть не по месту жить, какая разница. Ты приходишь, там есть, вот ты в большой гостинице, «Жемчужина» она называется, там есть штабы. Штабы. Значит, ты приходишь и говоришь, ну, это номера просто гостиничные обычные.
Интересно.
Конечно. Ты приходишь и говоришь, я хочу в Рязанскую лигу КВН.
Так.
Тебе говорят, а что вы, как вы выступили? Ну, мы вот мы так выступили, у нас, типа, рейтинг. Так, мы сейчас с повышенным рейтингом пока команду набираем. Сейчас, если будут места, мы вам, как бы, позвоним. Тут звонят, тебе говорят, значит, вы приняты, ребята. Ну, ты говоришь, окей, подписались, там, ну, условно сказали, мы приедем, тогда тебе дали даты, ты приезжаешь туда.
Играть.
Все, и ты уже в Рязани играешь. Ага. В Рязани ты, например, побеждаешь.
Да.
Всех обыграл, ты такой молодец. Ты и опять, и на следующий год уже.
Как игра происходит, там 5 человек.
Неважно, Настя, неважно. 5-10, какая разница, неважно. Вот, на следующий год, ты вот год выиграл, стал чемпионом Рязани, например. Вот
наняв себе авторов и так далее, да.
Может, наняв, может, не наняв, потому что ты гениальный талант, понимаешь?
Навряд ли, ну ладно.
Навряд ли, правда, это правда. Вот. И ты приезжаешь на следующий год, опять на этот же фестиваль в Сочи, и опять выходишь на сцену наравне со всеми.
Так.
Наравне со всеми. И выступаешь, и тебе могут сказать...
Вырос.
Премьер-лига. Молодцы. Премьер-лига. Ага. Ты идешь в телевизор. А могут сказать... повышенный рейтинг.
Ага. И тогда я еще раз говорю...
И ты еще раз в Рязань или еще куда-нибудь едешь. Ты так можешь ездить 10 лет. Понимаешь?
Интересно. Вон прям внутри.
Вот так. А еще я тебе больше скажу. Фестиваль устроен таким образом. Есть первый тур. Где выступают все. Потом некоторых допускают во второй тур, где выступают уже не все. Да.
А билет купить можно, допустим, посмотреть? Ты говорил, можно, да?
Можно прийти, посмотреть можно, да.
И дальше второй.
Второй тур. Потом еще третий тур отдельный, который для выступления уже гала-концерт, который будет показываться уже по телевизору, где, например, твою команду могут взять в гала-концерт, но в телевизионную лигу не взять. То есть тебя могут взять, и ты выбежишь там. Привет, это Оренбург! Всем доброго вечера! Пока! И убежал. И все такие, о, классно. А что это было сейчас? Непонятно. Поняла, да?
Да.
Вот так. Но главное, что тебе дарует КВН, знаешь что?
Что?
Мечту.
Мечту. Спасибо.
Мечту. И друзей. И друзей.
Да, прошлое твое тебе дарует.
Конечно,
молодость твоя.
Ты знаешь, какие? Ты знаешь? Знаешь, что умеют КВНщики?
Дружить.
Нет. Работать Вообще, 24 часа в сутки. Не спать вообще. Вообще не спать. Выполнить любую задачу. Мне кажется, их забросить десантом куда-нибудь во вражью страну, они эту страну захватят.
Они будут придумывать шутки.
Что хочешь делать? Что хочешь делать? Они, главное, могут без остановки работать. Психи вообще абсолютные все.
Ну, когда без ты на адреналине, на драйве, почему нет? То
без остановки. Всегда, интересно. Всегда. Вот
ты рассказываешь, мне даже слушать интересно.
Конечно, вот видишь как?
Сидеть, конечно,
вот
сидеть.
Так вот. Американская мечта, пишет Мих-Мих. Да, американская мечта.
Квенская мечта.
Американская мечта. Ну, а мы говорим о том, что все-таки все переходит у нас по наследству в стране. Вот
и
так получается.
Сыну
монархия.
Отписали сейчас немножечко там акции.
Ну и хорошо, ну и хорошо.
А сын такой же мощный, как папа?
Нет.
А опасный вопрос
нет,
сейчас задаю,
нет,
да?
Не опасный ты вопрос задаешь, конечно, нет. Конечно, нет.
И что же будет?
А как? Вот Кристина Арбакайте такая мощная, как Пугачёва? Нет. Mm-hmm. Что будет? Ну, что будет? Ну, будет руководить, что? Mm-hmm. Ну, а что, почему нет?
Ну, да.
Вот у меня был бы сын, и у меня был бы большой бизнес. Чуть неужели я не сыну бы его оставил, а кому-то другому, какому-нибудь дяде с улицы? Зачем он мне нужен? Конечно, сыну бы я оставил, чтобы все было хорошо. Я в этом смысле все понимаю. А вы нет, что ли? Вы бы нашли какого-нибудь очень талантливого молодого человека и сказали ему, знаешь что, вот у меня тут хороший поставленный на поток, известный в десятках странах бизнес, и давай-ка я тебе его отдам.
Ну, может быть. А сын идет работать в
Ваня,
банк.
Ваня Говнов, я тебе отдаю этот бизнес. А сын мой, да не будет этим заниматься. Сейчас, фигушки вам. И правильно делают. Все, я в этом смысле поддерживаю. Нормально выступили, Настя?
Хорошо.
Ну, а если серьезно, то мы прощаемся с вами до понедельника. Это всегда надо заканчивать. А если серьезно, мы прощаемся с вами до понедельника. Там, голосуйте, обязательно ходите на выборы, отмечайте мой день рождения, отмечайте день города, и да пребудет с вами сила.